Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 6 декабря 2016 года. У нас в гостях бизнесмен, предприниматель, создатель сети ресторанов украинской кухни «Корчма Тарас Бульба», известный российский ресторатор Юрий Александрович Белайван. Юрий Александрович – скульптор, фотохудожник, путешественник, развивает собственное издательство, поддерживает благотворительный ортопедический фонд. Но самым главным его проектом, как он говорит, является семья, ведь вместе с женой они воспитывают 4 детей. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru или 9988323.ru.
Здравствуйте еще раз. Меня зовут Юрий. У нас какая-то тема, вопросы, что мы, как мы построим, в каком ключе у нас сегодня встреча?
Как вы нам подскажете? Я как обезьяна, мне туда, где умный или где красивый, как разорваться. Хочется пробиться, это у нас номер один.
Надо определиться. Важно всегда, надо начать с того, с постановки цели. Надо определиться, то, что важно. Быть обезьяной, или быть где красиво, или где умно, или где бизнес. Вот. У нас как-то лимит есть во времени, да, мы можем чему-то уделить. У нас, я и себя тоже имею в виду, вы видите, вы все про себя, а я про нас уже.
Вы как считаете, вам удобно будет без перерыва, перерыв делать, потом продолжить?
Я вообще могу как угодно вообще, как вам удобно, я в принципе. Позиция демократического централизма. Как большинство решает, так мы.
Да, мы с перерывом. С чего
начинается Родина? Многочисленные. Так. Ну, я хочу, да, вам повесили вот это, показывали ролик там, наверное, или не показали ролик? Да? Вообще ролик должен был идти, пока я не приду, да? То есть, ладно. Вот у нас. Ну, чтобы как-то не отвлекаться уже. Вот так. Вот, то есть это будет, у меня будет презентация книги, но я вас там не уговариваю ее покупать или приходить на эту презентацию. Я даже назвал ее не презентацию, а вот разговор с читателями. Я просто принес одну с собой. Ну, наверное, мы будем там задавать, отвечать вопросы. И я подпишу человеку, который задаст самый интересный вопрос. Да, ну так, какую-то интригу, чтобы немножко сделать. Вот, книга как раз частично о том, как это все начиналось, как продолжается уже 17 лет. Ну и как я вижу себя и своих людей, сотрудников, с которыми я работаю в этом бизнесе. Потому что когда работает 1500 человек, сложно всем рассказать. Проще написать один раз, напечатать и заставлять их потом читать. Ну как какая-то... Много тоже сразу функций. Во-первых, люди начинают читать, это уже немало. Во-вторых... Ну, какое-то понятное одно действие, то есть, если стучаться головой о стену, лучше какой-то один уже наносить удар, и, ну, чем какими-то красивыми танцами другими все время, а в конце все равно удар, да? Ну, понимаете, наверное, да, о чем я? То есть, уж дети просто, если я не могу всю свою, как говорится, лексику использовать по полной программе, правильно, что посадили в первый ряд, не заметить сразу, там бы пришлось извиняться. Вот, то есть... Ну, как всегда бывает в жизни, я вот, может, как буду так сбивчиво объяснять немножко, потому что я не являюсь там профессиональным спикером или оратором, хотя все время тренируюсь, потому что хочется быть понятым, услышанным. Я всегда говорю, ну, людям, с кем я разговариваю, что жизнь, она всегда нам дает какие-то сигналы, звоночки какие-то проходят, иногда они тихие, иногда прям такие гудки, иногда кувалдой прям стучат вам в стену. Но мы предпочитаем не слышать, в каких-то находиться в своих шорах. Вот хорошая книга, там 1984 называется. И да, там общество описывают из трех классов. То есть и вот третий класс, самый нижний, он живет в проблемах, как прокормиться. И не слышит, ничего не видит, и даже не собирается стать хотя бы средним классом. То есть, и поэтому не имеет шансов ничего изменить ни в своей жизни, ни в жизни своих близких. Хотя за его счет и происходят основные изменения, за счет его денег финансируются все плитки и все программы, которые в обществе происходят, но при этом у людей ничего не меняется. И поэтому я вот советую всем слушать, потому что жизнь, она гуманна достаточно, она всем дает шансы. И поэтому нужно слушать эти звонки. Вот у меня такой звонок был, я работал в бизнесе еще, ну как я называю, на хозяина, да, и ну там несколько стояло задач, мы открывали там мебельный магазин и сказали, а рядом должен быть ресторан. И я долго думал, ну там всего 100 метров у нас осталось от магазина, я думал, какой бы там мог быть ресторан. И я так был чуть-чуть знаком тогда с Аркадием Новиком, я говорю, у вас нет никакого проекта? Он говорит, есть, у нас есть елки-палки. И мы практически вместе открылись, там открылись елки-палки, и мы открыли свои эти сковалини кухни тогда, казалось, это самое выгодное вообще бизнес в мире, продавать мебель итальянскую. Вот, и ну, я стал за ними наблюдать, то есть они мне постоянно давали звонки, то есть на этих 100 метрах, по моим ощущениям, у них стояла очередь. И они навели меня на мысли такие, что ресторан, в принципе, это не как некоторые считают, это сложный бизнес. Любой бизнес для человека, который смотрит со стороны... Ой, да, я забыл сказать, давайте телефоны выключим. Если бы я был телевизор, я бы не заметил. Вот. И я понял, ну, любой бизнес, наблюдаемый со стороны, дилетантом, это, знаете, когда глухой смотрит на танцующих. Я думаю, такая приблизительная история. Ну, кажется, какие-то идиоты делают какие-то действия, которые никакого не имеют смысла. Он не слышит музыки при этом. Вот, вот одна была, один был такой сигнал. Я увидел рядом этот ресторан. Второе, там в офисе надо было кормить людей. И я, как так у меня всегда перфекционизм, особенно в еде был. Я любил, сам киевлянин, любил, в принципе, и люблю поесть. И я оттуда себе, как я говорю, выписал повариху. И она такая была вот женщина, ну девушка еще, да, женщина. Вот она не могла пережить, чтобы люди встали и сказали, что невкусно. И не просто невкусно, а чтобы восторга не было. Вот должны быть все вот, вот ах, вот такие. И она так готовила. И у нас такой сначала был вот так маленький стол, потом больше, больше. И ходили всякие ко мне знакомые. И уже я говорю, вы хоть предупреждайте заранее, у меня сотрудники, мне нечего поесть. Они за вами не остается. И они все равно приходили, я говорю, слушай, ну вот эти елки-палки, ты уже, люди приходят, говорю, давай тебе откроем кафе какое-то, а деньги пополам будем делить. Ну и вот тут мне повезло, оказался человек, который действительно стартап вот этот смог сделать. Потому что я таких еще несколько делал проектов и продолжаю их делать. И в рамках ресторана, и... Они даже некоторые существуют, некоторые закрылись, некоторые существуют, но это не тот объем, это не получились сети. И, ну, может, потому что я не так занимался, может, именно не повезло пока с теми людьми, которые должны быть рядом, вот как партнеры, и ну, делать вот какую-то такую работу, которую они любят. Потому что менеджер, ну, которым я являюсь, организатор, он не может так разбираться в кухне, как вот супер какой-то повар, который прям вот любит, и он ночью просыпается и записывает, как он завтра будет борщ готовить. У меня этого нету, честно скажу. Вот, и мы открыли ей на Петровке первый ресторан на 50 посадочных мест, а поскольку у нее было вот это ах, у нас уже очередь стояла там через 2 месяца после открытия. Ну, единственное, были, сразу начались трудности, потому что как только она получила первые деньги, я ее 3 месяца не видел потом. И когда она вернулась, ресторана было уже 2. Она, ну, добрый я человек, я ее брал 4 раза обратно на работу. Вот. И, ну, потом я увидел, что как-то без нее продолжается. Она сейчас букетами занимается, цветы. Ну, у нее тяга к прекрасным. Вот. Открыла цветочный салон, продала квартиру, закрыла салон, квартира... Ну, такой бизнесмен, короче, человек. Вот, а бизнес этот уже пошел. Вот, и он так пошел. Я не скажу, что я был очень заинтересован его открывать. Там много. Ну, вот сейчас в итоге получилось 20 ресторанов. Есть в Киеве, есть в Нью-Йорке, в Москве. Вот в Одинцово сейчас открыли в прошлом году. Такой, скажем, некоторые называют это крупный бизнес. Я называю это средний бизнес. В принципе, 1000 работающих, это не такой уж там прямо... какой-то там, ну их тут колеблется от 1000 до 1500 где-то пора, ну в сезон, потому что у нас есть сельское хозяйство, там в сезонных больше рабочих, потому что 3000 гектаров, они серьезно прибавляют в летний сезон, например, там сотрудников. Вот говорю, проекты, которые не пошли, если будут вопросы, я хотел сделать кадровую такую историю, чтобы вот именно готовить людей, обучать их. Никак, вот если вы, наверное, все через кадровое агентство так или иначе устраивались на работу. Я никогда не устраивался на работу. Мне мама всегда говорит, как ты устроишься на работу, у тебя нет высшего образования, ты не знаешь английский язык. Сейчас я хоть научился вот эти кнопки нажимать на компьютере. Раньше я не умел тоже. Я вот iPhone поменял буквально пару лет, до этого у меня была Nokia. Кстати, я жалею. жизнь превратил в спам свою. То есть все я как любую информацию, я как воспринимаю, как ее надо пролистать и дальше, дальше, дальше что-то такое. А в Nokia мне все приходили такие прям судьбоносные смс какие-то важные. То есть, ну, там не было случайных людей в этом в тупом там, телефоне с тремя кнопками. Вот, и хотел делать вот эту кадровую службу, чтобы люди, которые устраивались там, например, на работу, чтобы мы им как вот, ну, автомобилю делали ТО, потом обслуживание, дальше, помогали им двигаться. Ну, такая была моя идея. Делал я детское издательство. Промучился 7 лет, даже там до 25, по-моему, книг мы сделали. Но оно было связано с Украиной, и как-то у нас сейчас это все не идет. Потому что, как правило, там, кто создает какой-то хороший продукт, вот именно художники, они такие очень патриоты, они сейчас, ну, не очень хотят с нами работать. Да и здесь как-то книжный бизнес не идет. То есть нам 5-летние долги возвращают сейчас не деньгами, а вернули 15 тысяч книг, и куда их девать сейчас? Ну, сейчас будем вместе с моей продавать через рестораны Новый год. Ну, книги реально хорошие. Мы там продавали права и в Лондон, и в Штаты. То есть там люди покупают. У нас, кстати, много мифов там, то, что в Америке все толстые или тупые. Они больше занимаются спортом, чем мы. Они больше читают книг, они более открыты, подвижны, более коммуникабельны. Они не разучились дружить, улыбаться, научились уже не, как мы думаем, у них не это самое, не естественная улыбка. Вот у них уже стала естественная улыбка. Пока мы все думали, что она у них не естественная, уже родилось поколение, у кого стала естественная улыбка. И прямо, когда возвращаюсь уже, я понимаю их, когда они здесь ходят. И... Ну, такие тревожные, когда они на нас смотрят. А у них две смысла. Либо у нас что-то случилось, либо мы нападем сейчас. И очень страшно за спиной такого оставить человека с нашим выражением лица. Вот. Ну, мы такие... У меня такой был случай когда-то в Нью-Йорке. Я зашел в ресторан, и так мне что-то так зашел. Там люди какие-то, в основном персонал. И мне не понравилось. И я решил уйти. Я разворачиваюсь, и официантка какая-то меня усадила. Не помню, что она мне сказала. Но я сел, а я плохо по-английски очень. Вот. И она мне говорит, ты, ну, они все время, where are you from? Там. Я говорю, ну, хотя я из Киева, но почему-то я всегда говорю Russia. Она говорит, ну так, человек, говорит, а почему вы русские все время не здороваетесь никогда? И там какие-то такие закрытые там. И я начинаю объяснять, что не, ну мы просто такие, знаешь, мы глубокие такие. Мы не можем вот так прям с каждому. И тут я понимаю, что я же тоже, блин, не поздоровался ни с кем, когда зашел. Вот, и вот, ну, вот этот вот момент коммуникации. Дальше вот мы хотели охранную создать структуру тоже, которая бы работала для ресторана, потому что очень мало в ресторанах хорошей профессиональной охраны, которая именно не только может там принимать у вас пальто в гардеробе. Ну, например, девушки сидят, подошел пьяный мужчина. Когда они могут это видят, могут это деликатно, все, чтобы всем было комфортно. При карманных много краж в Москве, предотвращать, видеть этих карманников. Ну, короче, куча всего есть в ресторане, проблем у всех. И вот хотели сделать такую структуру. Но вот не везет. Приходят люди в основном, которые хотят сделать... быстро деньги и не хотят еще издательства, значит, кадры, я говорил. Сельское хозяйство, оно существует, оно нас обеспечивает. Но у меня была в мозгу такая Швейцария, вот эти 3000 гектаров, там река, там церковь, Пронягородище. Я хотел, там, у меня даже была идея старые дома покупать деревянные, свозить, их же бесплатно отдают, собирать. И такой, у нас вот на Украине много таких музеев под открытым небом, когда старые деревни собирают, и прям там хочется пожить, остаться даже. Вот, ну, не то, как бы хотелось мне, но работает, там цех работает молочный, сыр, там сметану делаем, мясо, там держим 900 коров, комбайны, этот. Дедушка мой покойный, если бы видел, что у его непутевого внука 3000 гектаров земли, раскулаченные мои эти дедушки все, а они бы 4 брата моего деда сидели по 25 лет за то, что они прятали эту пшеницу в Голодомор, там закапывали. Если бы они видели меня, я был бы у них бог просто. Жаль, они, я надеюсь, они видят меня оттуда сейчас. Ну, тоже это не получилось в том виде. К чему это я так об этом рассказываю? Не то, что я хвастаюсь, что вот я там чего-то делаю. А, ну, у нас, так я понял, что вопрос, там, вы занимаетесь там каким-то бизнесом определенным, вы хотели бы его увеличить. Это я к тому рассказываю, что надо пробовать разные проекты делать. Главное, вот мне задают вопрос, там, что главное? Ну, кроме того, что я говорю, работайте за кэш, ни с кем не делитесь. Это ладно, банки.
Это главное.
Не платите налоги. Ну, что на самом деле, если честно, то просто надо пробовать себя в разных. Не думать, что вот если у меня такая специализация, я вот должен, обязан всем, я дал слово, и я должен вот так теперь делать. Вот. Не совершенно не обязательно, ну, дать слово, а потом за него страдать всю жизнь. Есть, понятно, слово держать важно. Вы, наверное, были на этих тренингах. Безусловно, в бизнесе самая важная позиция, я здесь об этом пишу, это держать слово. Если вы не будете держать слово, то бренд под названием вы, там, ваша фамилия, имя, отчество, он будет 0 рублей, 0 копеек. Вам не будут доверять, вы, не сдерживая слово, вы посылаете людям посыл определенный, что вам не стоит доверять, вы ничего не стоите. И вот тут история неприемлема. Вы себя вспомните на этом месте, когда слово нарушали по отношению к вам. Я не буду уговаривать, что это, ну, однозначная ценность. Бизнес – это доверие. Доверие, и как бы ни казалось, это не работа, когда вы хотите разорить конкурента, а это работа вот... Ну, что вы должны предполагать, что кому-то выгодно с вами работать. То есть не париться, потому что кто-то на вас обязательно все равно будет зарабатывать. То есть выиграл-выиграл должна вот эта быть история, что ваш бизнес, он предполагает, что, во-первых, с вами выгодно иметь дело, во-вторых, вы надежный человек, вы держите слово. Но есть такое понятие, что ну, слово нельзя взять обратно. Но можно создать другие договоренности. То есть вот я тоже об этом пишу. Много в русском языке сказано. Повинную голову меч не сечет. Мы часто заранее знаем, что мы не можем выполнить свои договорные обязательства. Ну, до последней минуты ждем на чудо, пока человек там уже нас заказал, там где-то там, не знаю, ну, минимум в церкви, там, за упокой нам поставил 3 свечки. Вот, и тогда мы ему признаемся, ой, знаешь, что такое дело. Он-то знает, что мы об этом знали полгода назад, например. Вот полгода назад надо было прийти и создать другую договоренность. Ну, в тот момент, когда вы уже точно знали. Потому что, когда мы делаем бизнес-план, мы же не можем пошагово учесть все, что произойдет в мире. Да, прошло полгода, год, могло что-то измениться. Но не надо продолжать обманывать своего партнера, или клиента, или кого-то, или в семье там, того же человека. Можно создать другие договоренности. В этом ситуации вы сохраняете лицо. И люди вас готовы, ну, простить, если они успели на вас обидеться. И вы можете дальше работать, и вам будут продолжать доверять. Вот, ну, вот, как бы, вот такая вот история. И вот на этих принципах я, вот, не то, что я не скажу стараюсь, потому что все вот часто говорят, там, я стараюсь, как я говорю, там, ну, есть тренинг такой, постарайтесь взять у меня этот сахар, да, знаете это, нет? Ну, постарайтесь.
Дайте, пожалуйста, сахар.
Ну, постарайтесь, нет, ну. Нет, ну почему? Вот сейчас вы взяли, теперь отдали, да. А вы постарайтесь, вот говорите, я постараюсь.
Это я не знаю.
Вот это в молитве, да, избави от лукавого. Вот это лукавые слова. Я постараюсь, я там чего-то. Можно либо делать, либо не делать. Остальное все отговорки. Вот, то есть я не стараюсь, я вот делаю, как я рассказываю. Всегда мне труднее всего дать слово, потому что я знаю, если я его дал, мне придется выполнять. Кому бы я ни дал, неважно. У меня потом нет истории. Ой, он такой там гаденыш оказался. Можно по отношению к нему можно, ну, и не выполнять, наверное. Вот, то есть, как бы. Ну, это надо было все подумать и взвесить в тот момент, когда ты слово конкретно давал. И вот говорю, это очень важно с точки зрения, потому что любой, ну, есть там, например, такие, вот что по-вашему бренд такое? Бренд. А? Да, бренд это доверие, это репутация. Бренд Кока-Колы там стоит 70 миллиардов долларов, само слово. Вот купить само слово без технологий, без ничего, стоит 70 миллиардов долларов. Можно говорить, вредно, это полезно, да, это все там разговоры, но это есть цена, там около там, 70 или 80 миллиардов долларов колеблется в зависимости от курса. Вот и об этом все время нужно думать. Никакого размера ты бизнесмен, никакого размера у тебя счет в банке, ни что ты там кому-то сказал или сказали тебе. А постоянно вот соизмерять свои действия с тем, сколько стоит твой бренд, сколько готовы тебе люди доверять. Это не значит, что это избавит вас, ну, если мы там как-нибудь с вами, я там вам на ногу наступлю, вы мне наверняка скажете, да, твоя корчма говно. Или там, мы знаем, наши знакомые у тебя отравились, или так далее. Без этого не бывает. Но у нас там за 17 лет, представляете, несколько миллионов прошло людей. Кто-то помыл руки, кто-то не помыл. Кому-то действительно может быть. Кто-то ел в метро шаурму. Но он же не будет признаваться в этом скорой помощи, там, например. Вот, то есть бывают всякие истории, да, бывают люди, которые работают, у меня вот сейчас женщина, 75 лет отметила, я ее отправил за счет компании, она ездила в Израиль потом по святым местам. А есть, которые прям в сайтах пишут открытым текстом, кусок говна, бородатое чудовище, Белый Иван, сдохни. Почитайте комментарии к Эвересту, к моему фильму, жаль, ты там не сдох. Чтоб тебя сдуло ветром. Там. Я говорю, люди, у меня четверо детей, чего я вам сделал вообще? Вот, ну то есть как бы как-то давайте. Это, кстати, еще одна сторона. Чем больше будет ваш бизнес, тем больше вы не сможете отслеживать всех людей. Все будут делать непопулярные решения, прикрываясь вашим именем. Надо уволить директору сотрудника без зарплаты, хочет наказать. А она скажет, вы сказали. И сотрудник, который не видел вас ни разу, он будет ненавидеть вас. Надо там еще чего-то там, они отказать кому-то чего-то там, они скажут, это вы не заплатили кому-то вовремя аренду. Они говорят арендатору, Белый Иван сказал, учредитель, пока вам не платить 2 месяца. И в это время набивают карман, готовят отход, а учредитель ходит злиться. И тут возникает следующая история. Нужно говорить с людьми. Нужно говорить с людьми всегда. Потому что, ну, у вас знакомая ситуация, надо кому-то звонить даже по делу и не хочется, да, даже в семье там бывает. Она должна меня понимать, сама она со мной живет 15 лет. Он мой сын, я его знаю с детства, я его кормила, он должен мне. Да, он. У меня такой был случай, я был на тренинге на одном, и там вот это тоже разбирали вот эту историю. И я домой с женой пришел и поговорил. У нас тогда был вот этот вот семейный наш бизнес, на один ребенок, который готовился стать такой жителям неполноценной семьи. У нас, мы только вот 2 минуты разговаривали, у нас скандал, все. Я к себе еду, она к себе, ребенок бедный перед ним, не знаю, как теперь он это простит уже. Ну, в общем, сейчас у нас 4 детей, мы живем, все прекрасно, у нас нет секретов какие-то. Я могу на нее оформить, даже на тещу теперь я могу оформить там какое-нибудь здание за 5 миллионов долларов. Ну даже если мне говорят, а вдруг она, у вас абсолютное доверие, а вдруг она кинет, я говорю, ну детям достану, что я буду еще заморачиваться, ночью сказать, а вдруг она меня кинет. Ну вот как я изменил эту ситуацию. Я пришел ей и сказал, знаешь, ну без наезда, вот как мы, не как мы обычно разговариваем, да ты должна, да и ты не права. Нет. Я сказал, знаешь, вот есть такие моменты, условно говоря, в жизни, вот ты так и так вот иногда говоришь, мне это не нравится. Она такая говорит, ты знаешь... А я думала, тебе наоборот нравится, что такой там мощный, такой железный дровосек, вот этим тебя все время подзадоривать, там, что там это, у тебя лучший иммунитет от этого. Я говорю, не, меня это убивает. Я вот, у меня как вот про украинцев есть анекдот, говорят про нас, говорю, один украинец это нормальный человек, 2 это партизанский отряд, а 3 это партизанский отряд с предателем. Вот. Я говорю, у меня как будто предатель сзади все время за спиной, я не знаю, что он здесь, воду отравит или выстрелит, или просто сдаст полицаем меня. Я буду с табличкой там, он убил немецкого солдата. Вот. То есть, и она говорит, окей, ну если ты обещаешь мне не делать вот эти вещи, вот, и кстати, они оказались не очень трудные, эти вещи. И вот у нас после этого родилось 3 детей еще, мы в какой-то вот, даже я бы сказал, в гармонии стали жить, в счастье. То есть я даже ну, просто вот ну, какими-то доволен вещами. И как-то так уже сложилось, что ну, она человек, я человек. И бывает вот она что-нибудь, вот как я вспоминаю, что раньше из-за этого был какой-то скандал. То есть мы как-то стали друг к другу лучше относиться. И вот так же бизнес – это те же партнеры, они тоже партнеры. Я когда-то в Америке приехал на парковку, долго смеялся. Там на парковке написано, знаете, для инвалидов это, а там написано «For people from church business». Люди из церковного бизнеса, кто там рядом церковь, то есть это для батюшки, видно, для ихнего было. И семья это тоже определенный бизнес, это определенный бюджет, это определенные расходы, это определенные жертвы, сроки, выполнение определенных договоров и так далее. И вот нужно разговаривать с людьми, но не с позиции той, что ты мне должен. Мы же очень знаем права партнера, обязанности партнера, но никогда не знаем свои права. Вот, и в смысле, свои обязанности. И мы только готовы говорить о том, что нам должны, но при этом никогда не получается на себя посмотреть критически. И поэтому с людьми надо разговаривать и создавать другие договоренности, и обсуждать какие-то вещи, и как мы хотим это сделать. По крайней мере, если у вас даже не получится добиться желаемого, ваша совесть будет чиста. Вы сделали, но если не все возможное, то вы сделали все для того, чтобы было иначе. Гарантии нет никогда. Знаете, гарантии не дает даже страховой полис. Но появляется шанс. Если мы молчим, копим проблему, этот снежный ком увеличиваем, у нас увеличиваются все проблемы, они возрастают в геометрической прогрессии. И, соответственно, рано или поздно такие проблемы нас задавят. То есть, вот. Так что есть какие-то вот такие моменты, которые, ну, они очень просто понятны. И вот я начал еще с того, что, например, я спросил вот цели какие вот. Ну, я пошутил вроде так. А на самом деле, ну, большинство людей, если, ну, вас попросить, например, сформулировать, чего бы вы хотели реально, а потом попросить обосновать, ну, скорее всего, 90% здесь сидящих у вас нету целей даже. Ну, вот, не на этот вечер, например, не на ближайший следующий год, не вообще в принципе их, ну, вот таких. Каких-то таких вот конкретных или несбыточных. Да, нам как-то там тупо надо денег, например. Для чего? Чтобы быть счастливым. Знаю полно людей, которые счастливы без денег. У меня будет тогда больше власти, больше уважения. Да полно людей без денег, с властью и с уважением. У меня будет тогда свобода. Вон Ходорковскому позвони, спроси, как это деньги и свобода сочетаются сильно в нашем обществе. Там будет больше любви. Где деньги, а где любовь? Спросите у миллиардеров, их много кто любит. Ну и когда вот это то, что я называю обоснование. Зачем мне нужен бизнес? Деньги. Окей, деньги. А зачем тебе деньги? Ну я тогда себе куплю Бентли. Представляете, как вы будете переживать, когда его кто-то притер. Там, вы там сейчас переживаете за ту, которая сейчас есть машина, а это будет Бентли. И его точно так же притрут, как любую помойку за, там, не знаю, за $5000 бэушную. А это же ж моя ласточка, вот. Почему, говорят, у нас люди так за машины переживают? Потому что они машины отождествляют с собой, то есть это часть меня. Они даже говорят так, не мою машину ударил кто-то, этот козел меня ударил, этот козел меня подрезал. Какой козел, иди тебя. Кстати, пешеходов тоже подрезают, бывает, но там же никто не говорит, он меня подрезал. А с машины это я, это часть меня, я такой влился, сел, все уже, этот самый, стал бортовым компьютером этого агрегата. Поэтому вот важных много моментов таких, на которые люди их не делают в основном, но при этом они хотят там иметь бизнес, там, иметь успех, иметь что-то. Но при этом, нет целей, нет каких-то договоренностей с собой, с окружающими, нет понимания даже, главная мотивация – это понимание, для чего мне это нужно. Я даже вот ходил на Эверест, меня спрашивают, а для чего ты туда ходил? Я не могу сформулировать, не знаю. Но у меня получилось, я без цели, в принципе, сходил на высочайшую точку планеты. А вот когда люди начинают спрашивать, я в замешательстве. Зачем вам это надо? Я говорю, ну, если с точки зрения, как благодаря Эйнштейну мы теперь живем в относительном, да, обществе, с точки зрения теории относительности вообще не надо, не имеет смысла. Большая потеря времени, здоровья, денег, и это, в принципе, ничего не дает, кроме того, что я могу сейчас об этом сказать. Ну, я мог и так об этом сказать, вы бы не пошли бы проверять. Ну, набрали бы на сайте, я там бы за $300 разместил бы там эту надпись. Не надо платить 60 тысяч за это и рисковать здоровьем и жизнью. Вот. Но тогда какая была бы цена меня как бренда, там, например, условно. И главное ведь не то, что люди об этом узнают. Главное об этом, когда знаю я или знаете вы, какая ваша реальная стоимость. Ну и как бы, чтобы подытожить, какая стоимость меня как бренда на сегодняшний день? Жизнь, она гармонична, приблизительно столько же стоит где-то плюс-минус ваш бизнес. Может, для кого-то обидно звучит, но мы вот своей личной стоимостью персональной, мы определяем стоимость своих прочих. Американцы в этом случае говорят, если ты такой умный, красивый и успешный, где твои деньги тогда? То есть у тебя должны по-любасу быть деньги. Вот Роллинг, хорошая писательница, да, у нее есть миллиард. Почему, если ты считаешь себя хорошим писателем, у меня нет миллиарда? Я говорю, я не настаиваю на том, что я хороший писатель. Вот. Но при этом Роллинг, когда она, знаете, она пишет еще под мужским псевдонимом, пишет детективы. Не знаете, не читали. И их никто особо не читает. Их, видите, вы их даже не знаете. Хотя там такой жесткач. Я когда прочитал и сопоставил вот эти два факта, что эта женщина, вот эта женщина, она пишет книги, которые формируют сознание моих детей. Они их все прочитали. Но при этом, вот если почитать эти детективы, она осведомлена в таких вещах, у нее в голове такие тараканы, там такие, ну маньяки, там не просто маньяки, там ну, мега маньяки, короче. Вот. Ну и когда она пишет про Гарри Поттера, она ведь думает и про маньяков одновременно тоже, а я ведь знаю, что эта энергия, она, ну кто тут не знает из нас еще, что мысли материальны. Да? Вы представляете, она с этими мыслями пишет детскую книгу. Ну как, помните, кто бойцовский клуб смотрел, да, когда они врезали эти в кинотеатре вот эти вот разные органы, там и люди такие. Вот, и я думаю, что читая эти книги, они не получают дети вот эти посылы случайно от нее, и вот, и как бы, ну потому что я так говорю, это надо прочитать один там любой детектив, просто чтобы понять, о чем я говорю. И у нее там были тиражи 5000, 7000 этих. Она продавала детективу. Пока никто не знал, что это пишет она. Как только она озвучила, что это пишет она, в какое-то время тиражи выросли там до 100 тысяч. Ну и дальше это не пошло. Это не стали миллионы, миллиарды, как она, как у нее пошло с Гарри Поттером. Наше вот это на Украине издательство, мы там эти, ну, кому доверили издавать Гарри Поттера. Говорит, как вы продаете Гарри Поттера? Я говорю, КамАЗами. На украинской мове. КамАЗами просто. И наш этот издатель сидит в машине все ночи у этой типографии и следит, чтобы КамАЗ не ушел никакой не туда, потому что чтобы не крали тиражи. Потому что это реальные деньги, и это, ну, вот человек. Вот, даже такую я слушал лекцию, называется «Библия или Евангелие от Джоан Роллинс». То есть они сравнивают, что это такое, ну, своя, это по читаемости стала книга, равная Библии на сегодняшний, по популярности, так скажем. То есть ее, ну я не знаю, из детей, вот кто ее не прочитал. Но говорю, при этом человек, вот она имеет в голове такой посыл. Еще тоже, ну, если это к бизнесу привязать, то это вопрос, как говорят, еду надо в ресторане готовить с любовью, да? Вот. Какой вы посыл, о чем вы думаете, когда вы создаете свою услугу, свой бизнес, свой продукт и так далее? Что вы в этот момент делаете? Поэтому я многим говорю, не смотрите телевизор. Как профессор Преображенский говорил, не читайте советских газет. Потому что с таким настроением вы не сделаете продукт. Там, эти лекарства не будут лечить людей, они будут людей убивать. Если смотреть телевизор и делать эти лекарства, собирать. Там такое можно наболеть. Поэтому очень, очень важны вот эти все моменты. Ну вот тоже, если опять взять книжице, я ее написал вначале как просто инструкция была для сотрудников. Сейчас там обросла этими иллюстрациями. И там был просто, назвался «Ключ к успеху». То есть я как вот это о доверии, о том, кстати, там есть такая глава, что когда вы там станете царем горы, даже ваша мама родная и жена, и дети будут ждать, когда вы грохнетесь оттуда. А тысячи человек вас будут оттуда, и все будут говорить, да куда ты, да тебе что, больше всех надо. Да не надо, да ты знаешь, из 10 стартапов 9 накрывается, да ты посмотри, ты стал весь седой уже, и вообще у тебя нету времени, ты поживи. Ну, то есть, все такие будут добрые, но никто вам не захочет реально помочь. Вот. И... Ну, это было ключ к успеху. Какие-то вот основные мотиваторы мои, демотиваторы я там описываю. Вот с чем я сталкивался. И там написал прямо, что да, вы столкнетесь, там мало в книгах там пишут, что да, у вас будут тупо воровать, будут близкие люди воровать. Да, вы при увеличении дохода на каждые 50 тысяч долларов, вы будете терять всех своих, вплоть до родственников, братьев. Ну, где-то на 300 тысяч вы потеряете братьев и сестер, если они останутся на 2000. Они не смогут на вас смотреть спокойно. Вы будете их просто раздражать вообще. И не просто, просто это паразит слово. Не бывает ничего просто. Вы им отравите всю жизнь. Они не будут вас видеть. Вот, ну. А если вы станете миллионером, а они так и останутся жить в своей хрущевке. Хотя вы им постоянно говорите, come on me, brother. Я готов тебя принять. А он так это, как тоже, ну, есть такие несколько, ну, циничных анекдотов. Вот у нас на Украине там этот голодомор. И моя бабушка все время рассказывала, говорит, ну, это, говорит, коли был голодомор, один, говорит, ленивый умирал. И ему сосед говорит, на мои сухари съешь. А кто-то взял, говорит, да, это ж надо же еще в воде мочить. А нет, лучше я умру. Вот, и он, да это ж надо еще работать. Да нет, давай. Ну и при этом он видит, и версии разные. Ты похитил всю удачу нашей семьи на себя. Ты там чего там, ты только уже. Еду отдыхать в Дубай. Ну, они с детьми, с маленькими. Ну, тупо их в парусе селить. Кто был, не знаю, был кто-то из вас когда-то в парусе. Ну, тупо семью с двумя детьми селить в парусе. Напротив Джумейра, там все эти аквапарк, детский городок, поселил туда. Вот. Ходят недовольные. Ты нас поселил не в ту гостиницу. На следующий год едут, беру их в парус с собой. Выражение лица вообще не меняется. Им все равно все не нравится. Все. Это вот на нас там не так здесь смотрят, мы тут там зачем-то. И жена такая его говорит, ну вот за что ты нам хочешь доказать? Ты нас зачем туда привез? Я вас просто пригласил вместе на Новый год отдохнуть. Вы сказали, нет денег. Я говорю, я могу за вас заплатить. Я говорю, это разве за это можно меня ненавидеть? Я вас ничего не попрекаю, ничего не прошу. А они, кажется, ходят, ждут, что что-то попросишь. Поэтому вот таких много есть демотиваторов, которые люди, они не ожидают, пока они столкнутся. Хороший есть пример, да, вы, например, все мечтаете, например, ну, бизнес, деньги заработать. Ну, например, там, представим, там миллиард американских долларов вас всех устроит, да, ну, наверное, каждого. Вот представьте, сейчас в вашей квартире, пока вас здесь нету, у вас на кухне лежит миллиард, там, в 8-метровую кухню входит миллиард. А в доллары я не видел других. Вот. Говорят, есть тысячи, но я видел только сотки. Вот, входит, короче, там миллиард долларов или евро, или что вам там знаете. Вот представьте, а вы сейчас сидите здесь. А в Форбсе уже написали. И соседи ваши уже в курсе. Представляете? Ну, вы завтра несете в банк, утром открываете газету, 5 крупнейших банков потеряли лицензию. Нет, ваш еще не потерял. Если вы отнесете в банк, банк выполнил свою задачу, он завтра обанкротится с вашим миллиардом. Ну, миллиард кэша, это по банковским деньгам 20 миллиардов обязательств можно закрыть миллиардом. Там где-то 1 к 20 идет на реальные деньги. Вот, то есть, ну, это будет куча всего. Как я говорю, мне говорят, какая главная трудность? Я говорю, ну, представьте, человек, который переключал плоскогубцами 3 программы в черно-белом телевизоре до 20 лет, имеет потом 40 пультов от телевизора и разной аппаратуры. Ну, это нереально их искать. Причем их где-то кладешь, где трусы лежат, и найти. У меня поэтому изобретение возникло. Почему на телефоне есть интерком, а на телевизоре нет интеркома? Что трудно сделать там эту кнопочку, ты нажимаешь, и пульт пищит, куда ты его положил. Ну, и так любую вещь можно, в принципе, делать. Никогда же не додумайся, ты зашел с ним в гардеробную, тебе позвонили, ты его положил в полку с носками, так, туда. И пошел брать телефон. Пока ты поговорил, через 10 минут вспомни, где он лежит. И разговор не про пульт от этого. Хотел квартиру продать, например. А оказалось, у меня нет документов на собственность. Я живу там 13 лет. Не сделал, забыл. Ну, потому что я занимался другими делами в это время. Получил юрист. И вот это такое мелкое, крупное, разной степени кидалово, оно будет идти вот на любом уровне. И с этим нужно, ну, каким-то образом тоже жить и смириться. Хотя, я говорю, я еще в среднем нахожусь в бизнесе. И я считаю, что я еще особо не страдаю. Меня там не парят какие-то вклады, там, у меня нет особых сбережений там, и чего-то. Я там не шутил, что не надо с банками вступать. Когда спрашивают, вот как вы кризисы пережили? Я говорю, очень просто, я не брал деньги в кредит. Я то, что зарабатывал, я на них дальше открывал свои рестораны. Каким там способом, неважно, хозяйственным, короче. Но я никому не был должен. Особенно я не брал рубли в долларах под проценты. Вот, то есть, чтобы потом не знать, как вот сейчас у меня куча очень... Такие были в жизни у меня ситуации. Сижу, ну, приглашают, бывает и нас даже, сирых и убогих, с великими мира сего. И сидит там, условно говоря, там Полонский, например, сидит там еще девелопер, и он так не говорит, как кто-то из них. А ты что, это реально вареники продаешь, да? С таким патентом, ты тупой человек. Выкопал яму, собрал с людей деньги, все. И тут такой, ти-дин, там какой-то, не помню, очередной год. Там доллар, этот рынок съехал. Все, все их вот эти миллиарды, триллионы, квадратных метрах, они сразу стали вместо активов пассивами, за которые надо еще платить проценты, неподъемные. Никто ничего не покупает, ничего не происходит. И все. Ну, это не он такой один был. Вот. Поэтому от рисков, которые жизнь дает, мы не можем себя защитить. Потому что риски всегда будут. Санкции, курсы валют и так далее. Но если вы берете деньги под проценты в банке, хороший видел сегодня в Фейсбуке рекламу. Долго девушка где-то в Сибири стоит, стесняется, потом в итоге снимает шубу, стоит полностью голая. Ее снимает фотограф на фоне Сбербанка, а у нее в руках плакат. Выплатила ипотеку. То есть, ну, они не заинтересованы, чтобы у вас был успешный бизнес. Там обычно я такой предвижу вопрос, говорит, как лучше? Говорю, сделать маленькую рабочую модель и показывать ее партнерам. Дофига идиотов с деньгами есть, которые готовы вложиться. Ну, там в уровне там, 100-200 тысяч долларов, миллион даже могут дать. Но при этом без обязательств. Они покупают долю, покупают возможность, но без гарантий. И об этом надо честно сказать. Да-да, я сделаю все максимум. Ты, вот я есть бренд. И так, я своих партнеров не подвел. Дальше второе условие, что когда вы захотите продать ваши доли в бизнесе, вы должны первому мне предложить. И мы это запишем. У нас будет на этот счет договор. Соответственно, вы с каким-то временем станете собственником своего бизнеса. И к тому моменту, когда вы станете собственником своего бизнеса на 100%, к вам придут и выпишут вам миллиард налоговых обязательств. Где-то. И вы будете с ними судиться 3 года, сидеть тут улыбаться, писать книги, делать вид, что ничего не произошло. Но такая жизнь теперь, это другая фаза. 17 лет я этого не встречал, а сейчас столкнулся, очень много новых событий. Я говорю, тоже опять же благодарен жизни. Столько узнал новых людей, всяких новых историй. Я сходил в суд наконец-то, я посмотрел, как там, ну, меня пока не вызывали, я просто сходил посмотреть ради интереса, как это происходит. Если вы будете бизнесменом, шансов у вас нет. Налоговые любые претензии, ни один бизнесмен не выиграет у налоговой. Там у них все. Точно так же, как права, если вас лишили, ходите 100 раз в суд, ни один судья, там письмо лежит, что вы не выиграете. Но есть всякие нюансы все равно. Когда я в Нью-Йорке открывал ресторан, я по сути за 1.5 года я получил все американское образование, юридическое, санитарное, эпидемиологическое, это как контракторы, они там называются, строительное и так далее, все, что с этим связано, ну, чтобы не платить лишних денег. Вот. Точно так же сейчас я вот получаю образование российское юридическое. Мне когда люди теперь говорят, что у меня водитель жены сказал, у меня дочка хочет быть налоговой. Это, ну, пойдет на налоговую учиться. Я ему сказал, ты рискуешь вообще, когда ты мне говоришь такие вещи. Потому что враги и члены их семей, они как бы... Вот. Ну что поделать, остается только надеяться, что когда-то у нас станет более мудрая эта система, и она будет реально заинтересована в вас, как в созидателях продукта, создателя рабочих мест и так далее, и так далее. Ну, пока что этого не происходит, но это ведь не значит, что надо жизнь свою отложить на потом и не жить там вообще. Жизнь, она быстро кончается. Сначала у нас мы слишком молоды, чтобы быть счастливыми или иметь много денег, а потом мы уже слишком старые. Я сейчас для прикола написал резюме свое и разослал в кадровое агентство. Попросил смешные деньги, 1 миллион рублей в месяц. Как вы думаете, сколько я получил предложений? Ни одного я не получил предложения. Поэтому, если вы хотите зарабатывать хотя бы сраный 1 миллион рублей или чуть-чуть больше, 5, например, в месяц, вот, 60 в год, смешные деньги. Раньше было 2 миллиона долларов, теперь стало 1 миллион. Вот опять же, как говорят, как талибам, это у кого-то у Пелевина, говорит, пытают. Им, говорит, поправляют мозг, что они начинают думать, как европеец. Садят в камеру, где телевизор. Там идет все время курс доллар-евро, и дают им 100 долларов и 100 евро. И человек страдает все время. Потому что все время что-то выросло, а что-то упало по отношению к другому. Нет стабильности. И человек, ну, то, что мы выиграли, мы не думаем, а вот это вот где внизу, где мы потеряли, и он страдает, говорит, это главная пытка в Гуантанаме происходит. Поэтому... Что тут сделаешь? За все надо платить. Нас в детстве этому учили. Вспомните сказку там «Проданный смех». Да, мальчик просто перестал смеяться. У нас полстраны не смеется, но им за это ничего не предлагают. Вот. А вторая смеется, они за это ничего не платили, короче. Вот поэтому, ну вот как-то так. Еще как бы совет, что если вы, вот, ну, я вот, ну, из своего опыта могу советовать, если вы какой-то создаете продукт, либо вы, опять же, не пытайтесь, а обеспечивайте его по максимуму сами, вот его работу с ним. Либо подбирайте партнеров, своих каких-то близких людей, которые по вашим живут принципам. Держат слово и тоже стремятся к тому, чтобы быть брендом. То есть, например, стараться и стремиться. Знаете, какая разница? Я теперь стал смотреть все время словарь, когда это... Ну, стараться я уже показал, это от лукавого. А стремиться удаля, по-моему. Ну, там пример. Вот, например, альпинизм. Альпинист стремится к вершине. Это значит, он где-то уже на подходе, и он активно идет туда. То есть это глагол действия, условно говоря. Стремиться. А стараться, это как-то, ну, непонятно, как можно стараться. Как вы, какого выберете зубного? Который умеет лечить зубы или который будет стараться? Вот. То есть... И когда мы говорим вот эти слова в жизни, я буду стараться, даже человек, не зная значения, он теряет доверие, условно говоря, понимаете? Поэтому русский язык великий и богатый, но он как богатый со знаком плюс, так и богатый со знаком минус. Очень трудно разобраться. Век живи, век учись, в полной версии живет, а так дураком и помрешь, а как к этому еще прибавить, много будешь знать, скоро состаришься, и меньше знаешь... Лучше спишь. И вот это собрать как бы в систему, в законченную, и с этим дальше жить, как-то продолжать, я не знаю. А если нету чего-то в системе, а она не гармонична, эта система, а если, ну, как бы сделать вид, что этого нет, а потом получить резко в систему это вливание, то опять же система может разрушиться от такого резкого какого-то колебания. Поэтому там вторая часть у меня книги, это я назвал ее «Ключ к счастью», потому что на самом деле счастье не в деньгах и не в их количестве. Я там определил для себя деньги как 20% составляющей счастья, ну, для того, чтобы вот это хрупкое тельце поддерживать его, чтобы оно могло вырабатывать энергию, нужную там для работы мозга там и так далее. Ну, потом, ну, надо нам. Мы живем в материальном мире, и счета нам никто не отменял оплачивать, да, то есть, ну, просто нужно понимать, что вот в Америке это очень хорошо видно. Вы покупаете квартиру за 5 миллионов долларов, и там в районе 4% в год, то есть порядка где-то 200 тысяч, по-моему, вы должны в год платить налогов там. Вот так обслуживать. У нас пока это дешевле все стоит, но вот так это обслуживать. Я купил там здание, я там только 140 тысяч рублей в месяц плачу аренда земли под этим зданием. Их же надо все время где-то брать, эти 140 тысяч. Электричество, ремонт, там идет какой-то Вася, говорит, крышу покрась там, предписание мне. Я крашу крышу, фасад, это все деньги, деньги. При этом я считаю, что мое помещение. Я мог бы ее за меньшие деньги арендовать, а этот бы человек, которого я арендовал, он бы все это делал. Но я решил быть собственником. Это очень круто. Вот когда мы выбираем некоторые виды собственности, мы должны представлять, сколько будет обслуживать эту собственность. У меня все время такой культурный шок легкий. Вот в Америке, в Италии у меня нет этого шока. Когда я еду по платной дороге и плачу на вражеской территории за проезд, это понятно. Ну, там чужие люди живут, понятно, там за все надо платить. Они нам ничего бесплатно не дадут. А когда я еду из Одинцова в Москву по платной дороге, и туда-обратно 300 рублей, и дети в школу трое,
400.
Еще туда-сюда, туда-сюда, и я каждый день только положил, уже еду, пи-пи, пополните счет, да ты что ты? И я, бывает, уже вечером смотрю по навигатору, это, как она, Минка называется, свободно. И я еду по Минке, там темно, льет все, я думаю, разобьюсь ведь когда-то. А еду, 150 раз экономил, не бедный человек вроде. Но я же складываю это на месяц, на год, родина вот все-таки же наша тут находится. Чему я должен платить? Потому что скоро тогда по тротуару будут стоять турникеты, надо будет оплачивать. Вот, там, вот я сюда шел 30 минут, 50 рублей там. Так ноги мои, это, а дорога наша, мы плитку кладем, давай, оплачивай. Вот. Ну, к сожалению, вот так, сейчас такая вот политика вот с этими всеми начислениями, что как впечатление, что скоро за то, что дышишь, надо будет платить. То есть, если у меня немец знакомый в Германии держит 50 коров, ему платят, например, за каждую корову в год по 100 евро. Дотация. Государство дотацию дает. Если я в Америке создал 10 посадочных, 10 рабочих мест для американцев, я уже имею право получить американское гражданство. Ну так, чтобы понять, вот эта виза, которая экономическая, она стоит $1 000 000. Занеси миллион в экономику и получи. А если я создал 10 мест, у меня уже есть все шансы получить L1 бизнес-визу, а после 3 лет, если мой бизнес работает и люди платят налоги, я могу получить уже американское гражданство. И честно платить уже во всем мире 60% налогов, как американец. Вот. И когда мы этого не знаем, нам кажется, так круто вот эта бизнес-виза, там и все, там здорово. Но они тоже хитрые люди, им тоже большой аппарат, их надо всех кормить. Вот. И, а куда они пойдут? Представьте, их выгнать всех. Это сколько бомжей будет сидеть. В дорогих костюмах. Так что такая вот история. Вот поэтому я там написал еще такой ключ к счастью. И вот определил там вещи какие-то, ну, которые для меня важны. Ну, например, спорт, вот какие-то путешествия, то, что я делаю, чтобы, как сказала одна женщина мудрая мне на днях, говорит, у меня мать была неграмотная, но она, говорит, мне всегда так говорила. Заботься о своем теле, как будто ты собрался жить 1000 лет. А, ну, как-то там она... А вот живи так, как будто ты живешь последний день. Как будто ты завтра умрешь. Вот, вот, ну, такая вот у нее мудрость. Вот поэтому тело, вот скафандр, его нужно поддерживать в хорошем состоянии, о нем надо заботиться. Тут рядом у нас, кстати, вот эта вся же Пироговка, да, там эти все больницы. Ну, чтобы понять, почему это надо делать, надо сходить просто посмотреть. Один раз. Кто из нас несчастен, можете сходить в Склифосовский, в травму, попроситься, дайте им там 1000 рублей, они вас проведут, посмотрите, какие лежат люди, и вы прям сразу автоматом выйдете и будете счастливы. Вы поймете, у вас нет проблем сейчас, у вас все вообще классно, вообще просто. То есть это значит бизнес должен быть, то есть человек должен зарабатывать, получать достойную зарплату. И именно, ну почему бизнес хорошо? Потому что в бизнесе, если вот без фанатизма, то можно в принципе такую построить себе систему, когда ты 11 месяцев в стране не находишься, но получаешь все время зарплату. Вот. И ты можешь платить свои счета за свои путешествия и даже каких-то брать с собой спутников не очень тяжелых. Там. Вот. За им купить билеты тоже. Вот, поэтому это все-таки лучше бизнес, а не там хорошо оплачиваемая работа. Потому что за хорошо оплачиваемую работу надо все время бороться, больше даже, чем за бизнес. Ну, вот эта физкультура там любая, которая там, она должна быть. Значит, дальше, что у нас там? Ну, творчество должно быть в жизни у каждого человека. И создавая любой бизнес, любой продукт, некоторым людям везет. Вот в ресторане много творчества. Но я все равно на определенном этапе пошел, сначала начал фотографию, вспомнил, стал заниматься профессионально, делать выставки, всякие там участвовать, где только можно, и ну, делать это профессионально там. Вот. А потом я стал заниматься скульптурой, тоже прям профессионально. То есть я в МОСК поступил, туда, Московский этот союз художников. Мы с Церетели, в принципе, в секции этой скульптуры и с Рукавишниковым мы вместе приходимся. Скульпторами. Вот. То есть, ну, это надо. Это не, я не делал для каких-то понтов там или пафоса, что вот мне это интересно. С этой стороны. Мне интересно с точки зрения малых форм работать руками, что-то создавать. Там любая бабушка лепила горшки, там писала на стенках какие-то цветы, вышивали люди. И это было не просто так. Мы, к сожалению, в городе от этого оторваны. И на самом деле многие люди, когда их вот там, ну, не психолог, есть такие медитации, когда ты начинаешь себя ковырять, кто ты, кто я, кто я, кто я. Вот. И у многих выходит, что в детстве мы мечтали быть художниками, скульпторами, какими-то там, я не знаю, еще творческими специальностями. И когда люди даже начинают этим заниматься не в полный объем, в их жизни много прибавляется счастья на самом деле. Ну, там понятно, что есть высшая справедливость, там кто-то называет это Бог, Создатель, энергия. У человека какая-то должна быть медитация, потому что зубы мы чистим 2 раза в день, а душу иногда одно прощенное воскресенье в году у нас, да? Вот есть мантра прощения, например, у индусов, они каждый день крутят ее. Вот. Это очень сильно очищает, убирает зависть, убирает ненависть и много. как говорится, человек, он как флейта, например, если через него льется энергия, в зависимости от того, какая энергия льется, тяжелая или легкая. Легкая очищает, человек становится здоровым, молодым, радостным, с ним приятно находиться рядом. Тяжелая энергия, она в нем оседает. Рак, всякие там болезни, все, что только возможно. И поэтому есть определенные, как это... А энергия зависит от того, какие мы мысли думаем. Если мы думаем плохие постоянно мысли, то энергия у нас плохая. Если мы думаем хорошие мысли, то энергия у нас становится легче. Конечно, труд, когда все это видишь, беспредел, это все. Да. Можно выйти на Красную площадь и сделать самосожжение тогда, раз так уж страдаешь. Но если пока не собираешься, можно пожить для себя, для своих близких, для людей, для которых ты работаешь, и действительно быть для них там любовь, свет, Бог, истина там, и так далее. Это еще одна составляющая. Ну, важный момент, век живи, век учись. Хотя и дураком умрешь все равно, но жизнь не стоит на месте. И не надо стремиться, никто не может знать все. Меня бесят люди, которые говорят, ну мы вам все сделали. Я говорю, слушай, ты меня даже никак еще физически даже мне ничего такого, я не почувствовал. Ты говоришь, все ты мне прям сделал. Как это ты мне сделал? Или я все знаю, я говорю. Я говорю, ну в этом вопросе знаю 7%. Вот ты знаешь все, я получаюсь по сравнению с тобой полный идиот. Почему ты тогда у меня работаешь, а не я у тебя учусь? Вот. Ну, то есть какая такая история. Вот ну, эти вот слова паразиты, они как бы. А на самом деле они закрывают момент, что человек тем самым декларирует, что он уже все знает, и все, он крутой, ему ничего не надо больше делать. Вот, поэтому век живи, век учись. И много есть методик, начиная там от развития мозга, скорочтения, иностранных языков. Я вот последние 2 месяца стал стихи учить наизусть. Я могу сейчас вам на спор 2 часа без остановки читать стихи разных поэтов. Ну, может, сейчас и не смогу так, потому что у меня нет записной книжки, где все названия записаны. Я забываю, кого я знаю. Но если я вижу название, я, ну, вот... Потому что я на этом испытывал там методика из развития мозга. Когда ты даешь себе установку, например, как было, помните, угадай мелодию. Я не знаю, сейчас есть, я 5 лет уже не смотрел телевизор советский. Там я угадаю эту мелодию с 2 нот, да, я так себе так смотрю, так, 15 минут я это выучу. Ну, такое ставлю себе, 15 минут, там, цель, для чего? Я развиваю память, развиваю мозг. Еще там 2-я цель, я это делаю для того, чтобы я тогда буду лучше говорить, у меня лучшая речь. И с точки зрения здоровья, люди, которые играют на музыкальных инструментах в возрасте или знают, учат поэзию наизусть, либо у них нет инсульта, либо они его легче переносят. Ну, по-другому эти проращивания нейронных цепочек идет на другом уровне. И вот я этим занялся, у меня это в день занимает, как я всем говорю. Они говорят, а как ты находишь на это время? Я говорю, ну, приблизительно, знаете, вот есть время... Я бежать, когда собираюсь, я выпиваю там энергетик, например, и у него, пока он подействует, есть 25-30 минут. Я начинаю одеваться в это время, вешаю перед собой, там, кого я хочу, там, неважно. То есть я, ну, там, некоторых я просто смотрел, там, Маяковского, кто не слышал, не Маяковского, «Бруклинский мост» у него есть стихотворение. Я когда это прочитал, я даже не мог это про... Ну, проговорить как-то так вот это, как там, ну, там кажется сначала, что это невозможно выучить. Или там Манхэттен у него есть, там, не Манхэттен, Бродвей. Вот, то есть, а после него, конечно, Есенин, просто 2 раза прочитать любой текст и все, и запомнил. Вот, ну, то есть, это реально чувствует, что это развивает. Ну, и плюс, когда рядом дети, они смотрят, папа с ними наспор, любые стихи, мы бодаемся. У меня там сын какой-то тоже выучился, он говорит, я в школу пришел, рассказал, и сразу там у них какие-то поинты выдаются, и можно сертификат получить. Он, короче, одним стихом 30% этого поинта сделал, этого сертификата, а у них на весь поток, на 6 классов, там вот этих 5-х или каких у них, 4-х, я не помню. Вот. Но, слава богу, в английской школе мне не надо с ним делать уроки, я не знаю английский язык. Нет вопроса. Нанял ему человека из Лондона, он учился с ним. Вот, и он вот рассказал стих, и он получил прям такой кусок. А этих всего там 7 сертификатов выдают. Я говорю, так ты им расскажи еще Маяковский, стихи о советском паспорте. Он говорит, папа, я не буду рассказать, там вот это вот они не поймут, ко всем чертям с матерями катись. Я говорю, да это гений поэта. Он, видишь, маты выдал таким текстом, что вроде матов нет, но все понимают. Ну, поэтому и Маяковский гениальный поэт, когда он Налево посмотришь, мать моя мать, направо, мать моя мамочка. Ну понятно, что там надо вставлять другие к мать. А вот мать и мать, и все, и, ну красиво звучит. Вот, поэтому много есть вот таких всяких тренингов, которые дают такой положительный резонанс. И, ну а есть там стихи, которые я пришел там, этому, ну там у меня там есть там, условно назовем его, такой духовный отец. Он там в РПЦ такой, ну, приличный занимает пост. Ну, он строитель в основном, потому что он такие строит храмы, что за 3 года, что я, ну, просто, причем находит финансирование, ну, то есть такой тоже человек-оркестр. Вот, и он говорит, чем последнее время занимаешься? Я говорю, стихи учу, он говорит, расскажи что-нибудь. Я ему рассказал, он такой, пришли мне на почту, я говорю, вам зачем? Я тоже выучил. Я на работу прихожу, говорю, а вы не хотите? Понимаете, ему и так хватает, он-то знает эти такие тексты, что язык я сломаю об этом, древнерусский. А вот он услышал, ну потому что там это Киплинга, по-моему, да, заповедь сыну. То есть это просто можно каждое утро, пока умываешься, вот себе читать и все. И больше не надо ни меня слушать, никого. Просто раз утром, раз вечером. И все, достаточно. Ну вот это владей собой среди толпы сметенной, тебя клянущей за смятенье всех. И верь в себя наперекор вселенной, а маловерным отпусти их грех. Пусть час не пробил, жди, не уставая, пусть лгут лжецы, не снисходи до них. Умей прощать и не кажись прощая, великодушнее и мудрее других. Умей мечтать, не став рабом мечтания, и мыслить, мысли не обожествив. Равно встречать хвалу и поругание, не забывая, что и голос лжив. Останься тих, когда твое же слово калечит плут, чтобы уловить лжецов. Когда вся жизнь разрушена, и снова ты должен все восстановить со снов. Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом. Все проиграть и нищим стать, как прежде. И никогда не пожалеть о том. Умей заставить сердце, волю, нервы тебе служить. Когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело, и только воля говорит «иди». Останься прост, беседуя с царями, будь честен, говоря с толпой, будь прям и тверд с друзьями и врагами, пусть все в свой час считаются с тобой, наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней неуловимый бег. Тогда весь мир ты примешь во владение, тогда, мой сын, ты будешь человеком. Вот так вот, понимаете? Вот и все, поэзия, казалось бы, это можно взять себе просто за историю, как в жизни надо жить. Человек написал 100 лет назад, перевели на русский язык. Я прочитал в интернете, выложил на Facebook, знаете, первый какой отзыв я получил? А почему ты выбрал этот перевод? Маршака намного лучше перевод.
А это чей?
Я не помню, там... Лозинский, да, Лозинский перевод. Там у Маршака про карты вообще по-другому, мне не нравится там как-то там попроще. Вот, и вот такой очень поэзии, и, как говорится, и мне вот это попадает, когда у меня сейчас в жизни есть определенные проблемы, я должен их решить, должен двигаться дальше, иногда меня посещает уныние, безнадега от вот этого всего, то, что происходит. Не потому, что я не решу это, скорее всего, как-то решу, как-то там пойдем мы дальше. Ну просто завтра возникнут новые, а послезавтра еще возникнут новые. И они будут так и возникать. И как китайский комсомолец я должен буду эти трудности сам создавать себе. Потому что мой успех какой-то, он и есть создание этих проблем. И после этого, чем выше я заберусь, тем труднее мне будет спускаться, условно говоря. Потому что жизнь она вот так устроена. Вот и это реальность... Все об этом знают. Вот. Так что, в общем, это то, что я как бы могу вот так сказать. Я, в принципе, могу об этом долго поговорить. Ну, может, давайте вопросы тогда. У вас, может, какие-то что-то есть.
Был ли у вас случай, когда вот эти, в процессе этих неудач, вам хотелось сказать, да, ну, это не буду этим.
Да, у меня...
А буду другим, раз все время неудачи в этой области.
Я не сказал, что они все время, я сказал, что они цикличны, то есть жизнь мудра, но, к счастью, коротка. Вот. Конечно, хочется, иногда я говорю, что вот завидую людям, которые живут в трехкомнатной квартире, к ним еще пока никто не приходит с вопросами, там, со всякими дурацкими. Вот. Это опять же говорю, это насколько ваше серьезное намерение, насколько вам интересна ваша цель, насколько интересно то, чем вы занимаетесь, и насколько вы готовы, кому не жалко год за годом отдавать, и за кого готов ты как награду любую казнь, любую боль принять. Если вы готовы, то какие-то там временные условно вещи, они, ну понятно, они случаются. Они точно так же случаются в семье. Это точка бизнес, он как ребенок. Бывает, ребенок не слушается, он болеет. Бывает, ребенок какие-то делает вещи, что ты думаешь даже, что это не мой ребенок, не мог так делать. Но он все равно остается твоим ребенком, ты принял за него ответственность, ты его любишь. И ну, вариантов нету это бросить. Вот. Хотя иногда это напоминает чемодан без ручки. Жалко выбросить и тяжело нести, говорят. Да? Да, пожалуйста.
Я хотел сказать спасибо вам за ресторан. Я лично там был очень много раз. Много всего съел и много всего выжил. Вот и здоров. Вожу туда друзей и так далее. У меня брат, он около 6 разряда. Когда мы с ним в Москве, когда он приехал, мы пошли в Кашину на Ленинский проспект. И он, когда увидел меню, он говорит, такого невозможно сделать, ну, как бы, такого количества блюд невозможно сделать. Поэтому вопрос, как можно в таком большом ассортименте сделать, ну, допустим, на каждой точке, чтобы это было. Просто это, ну, там, сотни.
Ну, сейчас мы, да, я понял, спасибо. Мы сейчас сократили этот объем, стало меньше, и так, но все равно много, большое меню, хотя сейчас многие рестораны пошли в эту сторону. Раньше люди не понимали, есть определенная технология. Вот, но вот там в чем там, например, прикол нашей славянской кухни? Она, например, особо из креветок там не готовится, да, или из каких-то морепродуктов, или из каких-то вещей. То есть, и в принципе из одной и той же курицы можно приготовить, ну так, 15 блюд это легко, а 30 тоже легко, в принципе. Открыть это раздел в кулинарной книге курица. Или там блюдо из птицы, и там прям можно листать, а другую открыть, там столько же и другие. Но при этом ты покупаешь просто курицу, и у тебя ее в день, так или иначе, у тебя ее купят. Вечером будет пустой холодильник. То есть, соответственно, точно так же, там, например, там картошка, она жарится, варится, драники из нее и так далее. То есть нет закупки. Многие рестораны, которые вот импортные, они купили вот эти креветки, и у них они только в этом блюде. Поэтому, если они делают другое блюдо, там уже будут, условно, там, скажем, кальмары, а в другом еще будет рыба камбала. Если это не купили сегодня, то завтра это придется выбросить. Если им жалко выбросить, они заморозят, это будет невкусно. Вот единственное, что шеф-повар должен знать свою, так условно скажем, логистику, статистику. И он, например, в понедельник, у него общий итог, там, ну там курицы 5 килограмм, баранины 3 килограмма, а в пятницу курицы 9 килограмм, а баранины 15. И он плюс-минус... Плюс, опять же, вот это взаимодействие с персоналом. У нас такая есть, там, три раздела. Ну, такая, как любят гости, нравится лично мне, как официанту, и шеф-повар посоветовал. Вот шеф-повар имеет право советовать то, что надо предложить, чтобы, ну, это там, как условно, допродать, может, звучит не очень хорошо, но мы претендуем на то, что плюс-минус у нас все блюда равные, поэтому... И опять же есть такая психология, любое блюдо плохо продаваемое, если поставить первым пунктом в меню, его будут больше всего покупать через какое-то время. Потому что, как говорил Штирлиц, да, у меня тоже, кстати, в этой книге об этом есть, что люди помнят первые и последние слова. И они мне нарисовал художник иллюстрацию, такой немец стоит, один в офицерской форме СС, а второй с автоматом. И написано, люди помнят начало там, и конец только фразы. А внутри такие точки тиреста. Я говорю, а чего фашистов нарисовал? А вы разве это не про Штирлица? Я говорю, нет, ну оставьте. Хорошо. Мне понравилось. То есть, поэтому, когда вот это все вместе работает, практика продаж, технология и, как скажем, ну как вот говорят, когда у нас трудовой кодекс сбалансирован, у работодателя ответственность там 15 страниц, а у работника 8 строчек, да, и это называется сбалансировано. Это не об этом, не так сбалансировано. Это когда вот, ну, меню сбалансировано, то есть ты можешь, не заменяя ингредиенты, просто предложить, и это уйдет либо в котлеты, либо в холодец, либо туда, то есть у тебя столько блюд, а вы готовите, если из-под ножа, особенно без полуфабрикатов, это несложно. Тут вопрос внутренней дисциплины, организации, это ну, в любом бизнесе вот так, ну, приблизительно можно поддерживать ассортимент. Есть вещи, которые, ну, особо не нужны. Вот мы сейчас на такой идем риск, вот это все отечественные мираторы производят мясо, стейки, а у нас вот в корчме как-то традиционно больше свинина. И хотелось какой-то кусок говядины иметь хороший. И вот мы сейчас, ну и вот это стейк, он только стейк. Его, ну, если, его, конечно, можно смолоть в котлеты, но почем будут тогда эти котлеты? По, они там по 2400 рублей килограмм. Это будут какие-то говорящие котлеты, наверное. Вот. И вот это вот уже трудная позиция. Ее нужно и поддерживать в том уровне, чтобы на нее приходили люди специально, потому что где-то ресторану, там упаковка идет, не помню сколько, 5 килограмм. И, то есть нужно 20 стейков продавать уже в день. И вот тут... Либо надо иметь вакууматор, либо еще надо иметь хранение. Ну, то есть тут уже процессы усложняются. Мы изначально шли по простому пути. То есть, что не нужно усложнять. Я и выбирал кухню, которую я понимаю. И, конечно, у меня в жизни был такой момент, когда мой партнер мне говорит: слушай, я тут придумал такие, как сделать японские рестораны. Давай со мной вместе будем их открывать. Я говорю: Сань, ну что-то неинтересно. Я вот эту дохлую рыбу что-то, ну вообще, ну, не люблю. У меня есть электронный микроскоп дома, я ее смотрю иногда, и говорю с ней там, с этой флорой, фауной там. Ну как-то, то он говорит: да денег будет. И они открыли этих ресторанов, то ли 200, потом с другим, опять же, тоже у нас был третий партнер, и они вдвоем туда ушли. И они реально ноль там себе прибавили, или два там вот в жизни к своим там этим вот цифрам. Да, я такой другой раз думаю, такой... Наверное, может быть, если бы я согласился, у меня вообще был бы другой статус. Но, возможно, я бы тогда пешком со Смоленки сейчас сюда не пришел, а должен был там с охраной там ехать, куда-то там переживать, как они и делают. Они ходят, оглядываются, им кажется, что их все хотят теперь чего-то там. Это самое. То есть все имеет свою цену и все имеет свои вопросы. Поэтому мне как бы кухней, которую я не понимал, было неинтересно заниматься. И... Это надо отдельный вопрос, отдельно надо изучать, это этим надо жить, я не захотел. А здесь вот делали. Поэтому, понятно, поваров, только сегодня я с кондитером разговаривал, девушка из Самары училась во Франции, в Нью-Йорке училась, ну, очень толково делает. Хочу сейчас вот с ней поменять там десерты, сделать такое, что там иначе. И она говорит: я разговаривал, когда вот кто в России учился, и, ну, говорю: вы там какие бисквиты знаете? Они там, например, три вида называют. А советский кондитер там 6-го разряда, ну, она говорит: а вот такой, 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 там 12 есть видов бисквита. Они говорят: этого не может быть. Почему? Ну, их нету просто, мы таких не учили. И говорит: они настолько закрыты, им вот их научили, вот так должно быть. Вот. Зато они владеют многим, у них есть такой учебник заменяемости продуктов. То есть, что чем можно заменить, типа, незаметно. Вот, они там целое это материаловедение это учат. И вот это мы не понимаем, как так можно делать, которые люди, которые в этой теме не были. Вот, ну, не учились там, не знали. Вот, они умеют. Поэтому не всегда у профессиональных, например, поваров и людей, которые, например, работали в советском общепите успешно, вентуристы, там еще где-то, у них сейчас получаются какие-то проекты. В основном мы какие-то такие самоучки, дилетанты ужасные, ничего не понимаем. Вот. И хотя в New York Times и Wall Street Journal про меня написали, что я крутой ресторатор, выходец из Украины, живущий в Москве. Вот. И говорят мне: ну как вам там сейчас живется вот в Москве украинцу? Я говорю: ну что я могу сказать? Штирлиц тоже носил немецкую форму. Ничего не понятно. Они прям думают, что тут какой-то ловят нас с очком. Было время давно, когда не было регистрации, лет 20 назад, постоянно меня все останавливали. Но я это воспринимал как вот сейчас как платную дорогу, что надо платить за проезд.
Еще один вопрос.
Да, пожалуйста.
Я в 2003 году тоже был на Северном Плюсе. А вот если нету цели, по вашему мнению, заехать на Южном или нет?
Нет,
вы говорите, не было цели, я пошел на Эверест.
Ну, я имею в виду цели, которую... Цель был сам Эверест. Ну, просто как вот, как географическое место, как... На Южный полюс я попал странным образом. из-за денег, короче, так скажем. Потому что, например, поездка на Южный полюс, там не знаю, сколько сейчас стоит, $1040 стоит, да, сейчас? Где-то так, да. А я там за 20 тысяч по программе 7 вершин, там есть у них горы тоже. Я поднимался на гору. И когда нас вернулись в базовый лагерь, погода испортилась, ну туда на материк мы не могли улететь. И вот там день-два, и я начал какие-то вести провокационные разговоры. А где тут вообще этот Южный полюс, как туда люди попадают? Ну, они вот эту впарили эту историю про 40 тысяч. А потом такой подходит, там этот канадец или американец, то вот эту всю делает, вот эту станцию держит, туристическую. Он говорит: слушай, у нас летит на Южный полюс сейчас вот этот наш самолет за десятку. 40 и 10, ну как вы считаете?
Поза 7.
А?
Поза 7.
Ну, ну было еще круче. Я потом, ну говорю, у меня нету с собой десятки. Он говорит: отдашь Абрамову в Москве? И я забыл ему отдать сначала. И они вообще все забыли. Ну потому что там было 12 бочек солярки и я. И в принципе, ну вот такая была поездка. Ну я туда прилетел, я конечно массу получил впечатлений, потому что Южный полюс, там международная станция, там живет 200 человек, представляете? Там американцы построили внутри этой станции полноценный баскетбольный стадион. Не зал спортивный, там какие-то растут огурцы какая-то. У меня в паспорте даже штамп стоит. Южный полюс, что у них такая там это. То есть, ну, опять мы там в очередной, у меня судьба, я на Северном полюсе с принцем Альбертом встретился, и на Южном мы с ним тоже встретились. Он какой-то тоже у него тогда по холоду его пошло. Вот, и я побывал, очень был доволен, сэкономил деньги, во-первых, и потому что это не входило в программу, а во-вторых, ну, все-таки это такая точка, я всегда говорю, раньше, кто был на Северном и на Южном полюсе, это уже были герои Советского Союза. Это всего было 60 лет назад где-то. Там, ну, может, 70. И видите, как мир поменялся. Хотя это все равно не так, не прям совсем безопасно. И там, потому что там были англичане с нами в этот момент. Они собрали какую-то бригаду из родственников тех. Это было столетие, когда англичане, какая-то у них была экспедиция, они шли на Южный полюс с береговой кромки. И они их там запустили. И это, ну, просто, ну, вот, я думаю, они так же выглядели, как те тогда стали. Они поморозились все. Им даже эти компасы дали из музея, вот эти столетней давности, там такие медные от этого английского географического общества. Они так поморозились, что когда им надо было делать фотосессию, мы за них одели их эти вот эти парки, впряглись в эти сани, флаг взяли британский и таскали нас. А нас телевидение снимало, намазали этим порохом морд, ну черное, тогда ж не было крема от солнца. И вот это ходили, изображали британцев, идущих к Южному полюсу. А эти такие сидели, вот когда там после футбола где-нибудь в Манчестере, там или где-то типа, на второй день фанаты, ну только а когда морозишься и солнце, а такое же лицо, как будто тебя били об асфальт головой там. И вот они такие сидят, все стало эти губы у всех, руки вот такие там, ну мы тоже чуть-чуть, где там очки слезят, ну там полоса какая-то тоже, а они прям вот конкретно, их там все 18 человек, это все были родственники, и как те не дошли тогда сколько-то, и эти не дошли. Ну и за таких, как я говорю, вот эти, ну, говорят, на тот свет ничего нельзя взять. Но я думаю, впечатление, вот, и вот, наверное, добро, которое ты сделал, это как раз вот эти вещи, которые ты можешь сделать. Я тут вот на днях был недавно на тренинге на одном, и мы получили такую задачу выйти и обнять 25 незнакомых человек. Я 3,5 обнял человека. Это в людях был такой ужас. Ужас просто. Если с собакой. Вот. С собакой опасно. Пока ты ее обнимаешь, тут ее собака у тебя где-то вот там в паху, короче, дышит. И ну, вдруг она подумает, что ты душишь хозяйку. Потому что обниматься в стиле пирамида, вот это в стиле срыгивающий ребенок, нельзя. Надо обниматься по пол, вот щечка, чтоб, ну вот надо обняться, короче. 3,5 человека. Вот и... До следующего тренинга. Вот мы вечером вышли в 9 вечера, до следующего 10 утра. И, короче, были люди, которые 70 осили. Но они вышли на Арбат, вчетвером, вчетвером, живца пустили вперед, девушек. А когда люди уже обнимались с девушкой, потом вот эта очередь к Тимати, они обняли ее тоже. А я что-то пошел по сольную охоту, не рассчитал свой этот вид. Мне даже таджики, которые улицами тут говорят, у нас инструкция, нам обниматься нельзя. Я говорю, да не гоните. Нет у вас такой инструкции. Они говорят, есть. А я говорю, а за доллары? Они такие, нет, все равно нет. Я говорю, ну ладно, вот, говорю, да. Я говорю, за доллары даже не только обнять можно раньше было. Вообще можно было. Ну и вот, ну это просто к тому, что люди еще, если вы будете готовы им дать добро, улыбку, хорошее настроение, а они не факт, что они готовы это будут принять от вас. Вы так и можете остаться владельцем своего продукта под названием «То, чего вы производите», и того продукта под названием «Добро», которое мы хотим дать миру. Не факт, что они захотят это взять еще. Я даже жест такой новый придумал. Там это как-то делалось, людей, ну, нас строили, и надо руку за спину было поставить и не глядя показать, проголосовать. 4 пальца, 5 не было. 4 пальца значило обняться, 3 за руку подержаться, 2 как-то что-то, не помню, уже мне было неинтересно. И 1, это, ну, 1 такой, а не такой. Надо было игнорировать, короче, человека, как вот мы в жизни и делаем, что типа вот так. Смотреть мимо него. Пока следующий шаг влево, 2 больших кольца людей. Ну, очень круто с точки зрения энергетики. Я вот на работе думаю применить. Потому что когда внутри коллектива это происходит, ну мы реально такой там получили заряд вот этой вот энергии. Ну, кстати, если я пошел на улицу обниматься с таджиками после этого, вы можете представить, какой я удар в мозг себе получил в этот момент. И я думал, что они согласятся. Я где-то только на 8 отказе или на 9 загрустил. Вот. Я еще надеялся, что что-то получится. И было еще, я мог бы в ресторане прийти народ пообнимать, но была суббота, 10 вечера, народу было много, но было условие, трезво. Было, вот тут вот была неувязочка. Сложно найти у нас в 10 вечера трезвых в корчме. Вот поэтому вот, ну, вот такой момент, что люди они еще не всегда. Я даже жест говорю, придумал. Ну вот это когда средний показывает палец. Я говорю, надо, у нас же там много проходит этот тренинг. Надо вот так идешь по улице, смотрит на тебя человек. Показываешь ему, если он тебя так делает. Помните, как фильм был «Холодное лето 53-го», когда они на бульваре встретились, 2 освобожденных, и он такой идет просто с папиросой, дедушка с чемоданом. А этот подошел, ну тоже откинулся, но с другого лагеря. И ему, и они такие поздоровались. То есть они друг друга узнали в толпе. Вот, ну я говорю, так идешь, смотришь, что ты. Не понял, ну все, ладно. Пойдем. Опять сказали, это только на продвинутом курсе расскажут. Так что...
А если бы вы в Америке были, вы бы смогли обняться?
В Америке, вот там вообще без это, никаких проблем в этом, я думаю, не возникнет. То есть там настолько как-то люди настолько открыты, они настолько вот... Ну, это даже еще Ильфа Петрова почитать, когда они приехали в Нью-Йорк, насколько их там американцы везде их приглашали, та-та-та-та-та. Даже если у тебя нет каких-то рекомендаций и всего. То есть они настолько... А если ты еще являешься чьим-то клиентом, например, ты что-то такое сделал, и ну все, тебя там все готовы... Не просто готовы с тобой общаться, они в дом зовут, в гости, там дети, и... Таких очень много примеров, там я, ну не то, что у меня там, я там пропагандист американского образа жизни, хотя меня еще в школе директриса называла пособник Форда и Рокфеллера, ставленник американского империализма. Ну вот, например, пример, у меня там сын играет в баскетбол, и у друга там, ну как друга, мы познакомились там, это не друг со школы, 2 сына тоже играют в баскетбол. Он нас позвал, летом мы были, он позвал нас играть в баскетбол. Ну, летом на коробке, как они играют, и дождь. Ну, я думаю, наверное, не пойдем. Он звонит, говорит, а у нас там целая команда, разные папы там, и там у всех дети. Ну, и вот сделал бы русский бы папа в этой ситуации. Коробка, дождь идет. Ваши действия.
Пиво?
Да, пиво, телек там, ну, что угодно. Они обзвонили всех знакомых, нашли кого-то. Тот нашел закрытый корт этот для баскетбола, и они всех позвали, и никого не взяли за это денег. Вот, и мы пришли в закрытый в этот зал, и 3 дня был дождь, и мы 3 дня играли в этом закрытом. Крутой зал такой, что, ну я не знаю, вот он у меня в «Динамо» здесь играет, и там в Крылатском, у них хуже. А это просто в жилом доме, у одного из отцов оказался фитнес, они там под домами такие. Я что-то пока ехал с ними в лифте, я что-то там пока объясняли, я что-то запарился. И я думал, что это где-то наверху, на доме. Ну, мне не доходило, что можно закопать такой стадион, там бассейн и все там под домом просто, под жилым. Там, в Манхэттене, там же гранит везде. Вот, то есть, и вот такие, у них таких полно поступков. Или там он приглашает на день рождения к сыну. А они такие, у них состоятельная семья. Они коллекционируют там, например, Феррари. У них там Феррари есть все, какие вот выпускались Феррари в гараже стоят. Такие, два уровня там. И Порше еще там. И у них такой день рождения, 200 взрослых, где-то 400 детей. Ну, такой скромный утренник, да. Вот, и... Ну и тоже там у них вот на этом на участке баскетбольное поле полноценное, два корта, это юристы занимаются недвижимостью. Вот. И он, ну, я говорю, все, нам надо, ну, уже ехать, потому что у нас завтра или, ну, самолет, и нам уже надо, мы не можем до конца подождать. Он такой, а мы на автобусе ехали из этого Хэмптона. И он говорит, я вас довезу до автобуса. Вот у него там 600 человек гостей, он садится с нами в машину, довозит нас, стоит, пока приехал автобус, садит нас в автобус, мы прощаемся, и он идет домой. Да, он мне когда-то там помогал оформлять какую-то недвижимость, на мне он заработал 6 тысяч долларов, стоили его услуги как юриста. После этого он меня водил на баскетбол раз 10. Я сидел, как, знаете, как мяч забрасывают, и этот человек, который забросил, бежит, я так руку ставлю, и он мне все время... Вот. Такие места, это где-то 3000 долларов, наверное, стоит место такое, вот, ну, в Нью-Йорке, там дорогой баскетбол. Бейсбол он меня водил, я, правда, эту игру не понял, но когда мяч прилетал, вот в сетку эту ударялся, знаешь, ну там сетка, вот он бросает, этот промазывает, мяч прилетает, вот так он бился в сетку, вот это тут была моя голова. Вот, то есть, ну, короче, ну и публика там такая сидела, там, ну, там, нам это просто ни о чем не говорит, вот их эти названия, там кто чего. Ну, то есть вот такие вот люди, вот они как бы, ну, они там, я все первое время тоже думал, что-то они, может, они почку у меня попросят. Ну, не рассчитаться мне, а вот они, да, все так, ну, как-то вот и... И полно таких тоже там. И вот говорю, вот это у них есть. Они приглашают в гости сразу, в дом. Не для того, чтобы хвастаться. Там не есть кому хвастаться. 600 человек у них гостей. Чего им хвастаться? Все знают. Вот. И как, какие-то делать вещи. Там вот зубной у меня то же самое. Он что-то. Он говорит, приходите в гости. И мы там тоже приехали у него в гости. У него какой-то дом там огромный. Он все там нас куда-то в ресторан повез. И такой вот ему надо. Ему уже скоро 70 лет там. Сколько той жизни тратить на каких-то русских все. Вот. И плюс он помнит еще все. И после этого еще, ну, мы свое заплатили. Сын катался на коньках. Там поколол зубы, откололись у него. Мы привели, он ему все нарастил там. А он, ну, у него там, ну... Ну, у него там все делают. Наоми Кэмпбелл, там все. Как... У меня жена, вот она жила в Печатниках, поэтому она считает, что если что-то делать, надо делать только самых лучших. А самое лучшее – это история. Так. У него там все вот эти, Скарлетт Йоханссон, если вы знаете, там. Ну, все. У него погоняло голливудский стоматолог, короче. У него весь этот заклеен, он со всеми. Весь его этот офис. Вот. И он там ребенку три зуба, короче. Уже 4 года прошло, они уже растут же у него. И как-то не отваливается эта фигня. Я думаю, она растет, что ли, вместе с зубами, там как они. У них какие-то там технологии. Вот. И он не взял деньги. Я говорю, какие деньги? Ну что, это ребенок. А у них не детская поликлиника, по идее, как по этим американским, он должен сказать, ну мы как бы с ним уже клиенты, друзья там типа и все. Вот у них вот это понятие дальнейшего взаимодействия с клиентами. То есть ты уже с клиентом со своим становишься дальше другом. Он нам там какие-то и советует, каких-то там не надо было врача, он какому-то позвонил, которому он ходит, записал меня. Я говорю, ну дальше вообще был бред. Он, ну, русские в этой ситуации скажут, сколько же он содрал с тебя за зубы тогда. Вот. Ну, неважно. Я говорю, посоветую какой-то ресторан. Он говорит, я закажу тебе стол. Ну, мы приходим, там ресторан итальянский. Ну, вот, ну, не пробиться, короче. Такая толпа людей. И все такие вот прямо как в кино. Женщина встала, они все встают. Я говорю, мы что встаем, садимся? Ну, женщина уже встала, она из-за стола, знаешь, она пришла, все опять встали, она села. Я говорю, а мы что, вот так все время будем делать? Вот, ну, они говорят, а как? Ну, люди воспитанные, короче, все. Вот, там, какая-то вообще пожилая еще. Вот, была бы хорошая какая-то, вскакивает такой-то. Ну, то есть... И мы там пришли с женой, там, ну что-то мы взяли, поели, там, выпили вино, и я говорю, счет принесите, а они говорят, официант говорит, доктор Летучий уже все заплатил. Ну, его не было, он просто нам заказал стол. И вот тут вообще непонятно вообще. Нафиг ему это надо, вот, вообще, ну, вообще вот человеку вот вообще ничего. Вроде ему ничего не надо, но вот как-то у них вот это вот осталось. Вот, и, ну, самое главное еще, вот у них, например, есть такая история, сколько я прихожу раз в год там, на какую-то чистку делать, и они всегда здороваются со мной, все вот эти рецепции, он и два его партнера, они всегда со мной здороваются по имени. Ну, они были, правда, один раз в Москве, но с ними тут ничего не случилось, я их не спасал здесь ни от кого. Они были там в своей программе, я там познакомил их с какими-то двумя людьми, которые, в принципе, ничего им бесплатно не сделали. У нас же тут что, мы идиоты, что ли? Вот. И, ну, при этом, вот у людей, вот так вот у них есть такой стиль общения присутствует. Они умеют дружить. Вот у нас сейчас такой разговор состоялся. Этот, который, он и с Трампом хорошо знаком. И плюс тут, поскольку он занимается недвижимостью в Америке, я не буду говорить, кому здесь, но Назарбаеву, например, он там все в Нью-Йорке, он там им все организовывает, короче. И он говорит, когда там еще было перед выборами, говорит, Трамп хотел встретиться, я спросил тут, сказали нет. Вот, ну, пока не будет выборов, окей. А я сейчас такой говорю, наши так радуются, говорю, стопудово Трамп кинет. Ну, нельзя же человека, который так радуется в России, не кинуть. Ну, это же. А он говорит, да нет, пока настроены дружить. И я тут совсем загрузил. Он говорит, а что ты расстроился? Я говорю, да наши же дружить не умеют, мы что-нибудь там исполним опять такое какое-нибудь там с этими, как с Кубой, там эти карибские дела там, или, ну что-нибудь сделаем там, вот чтобы было опять как было, по-другому же не получится. И вот такие, поэтому говорю, это тоже момент, во всех странах есть как бы чему поучиться. Есть такие, например, штампы, вот мы все знаем, что французы уроды. Я даже раньше приезжал из Франции, у меня меню на 32 языках. Я звонил, говорю, французское убрать. Ну, представьте, я сижу там, поднялся на Монблан за 20 часов, я бегом сбегал на Монблан. Сижу, короче, такой, и сидит на стол, короче, люди сидят там из Украины, альпинисты, все. Официант принимает заказы. Ну, это вот один только случай. Я про все остальные просто молчу уже. Сам принимает заказы. Я заказал, и он прошел у следующего принимать заказы. И я там говорю, там, excusez-moi, месье, мне там, а он мне так. И пока я с этим разговариваю. Я такой, а мы еще говорим о кабацком хамстве в России. То есть. И вот, ну, я приезжаю, говорю, меню надо убрать. И потом, после Китая я такую брал брошюрку, но она даже не для спецподразделений. Ну, такие есть как бы памятки про другие народы, то, что мы должны знать. Вот я в Китай ехал, я почитал, я даже не расстроился с китайцем. Потому что у них есть черта, например, такая у китайцев. Мы ненавидим людей с правильным выражением лица. По нашему выражению лица видно, как мы относимся к людям. Если мы его не любим, он это понимает. Потому что даже которого мы любим, он не сразу понимает, что мы любим, потому что у нас такое выражение лица. Все ясно. А эти суки, они все время улыбаются. Так, и такие. Но при этом там написано, что они относятся, китайцы относятся к другим людям точно так же, как русские. Все. Пазл сошелся. Они мне улыбались, я улыбался им. Но я не парился, что они на 4 часа опоздали. Там, я шел гулять там или еще что-то. Ну, они так, у них полное презрение, как и у россиян, к человеческой личности, к уважению прав другого человека. Мы человека не воспринимаем как партнера, мы воспринимаем как соперника. Они точно так же, но они улыбаются при этом. И мы на этом все время палимся, короче. Вот. А когда ты это знаешь, вот я про французов такую прочитал. А они к нам так относятся, мы с ними не здороваемся. Ну, русская вообще вот это не здоровается. Но даже если мы говорим «бонжур», это не считается. Надо говорить «бонжур, месье» или «бонжур, мадам». Я испытал, сейчас ездил. Все, братья навек. Таксист даже убрал свой этот пальто с переднего сиденья и свой там какой-то гамбургер и предложил мне сесть рядом с таксистом. Я говорю, бонжур, месье. Он говорит, вам, наверное, месье там неудобно сзади, пятером на одном сиденье. Садитесь сюда. Ну, я опыт и провел. А перед этим я так же делал, не здоровался. И они спокойно, Я говорю, можно там подвинуть? Он говорит, это мое пространство, тут не положено. Ну, то есть просто нужно правильно отыгрывать, надо знать правила, изучать их и соблюдать. И тогда можно ехать в Папуа к людоедам, и они вас не съедят приблизительно. А наоборот, будет нести ваши сумки и гордиться, что вы их друг. Да, пожалуйста. Давайте сейчас о том.
Спасибо. Юрий, скажите, какие у вас главные цели в жизни сейчас, если уж про цели так говорить?
Сейчас только из тира иду, была цель, целик мушка, знаете, кто говорит. Ближайшие цели у меня, это все-таки разрулиться с этими претензиями, потому что, я так не шучу, у нас началась там 3 года назад история, как началось это с Украиной, и к нам въехали, конечно, по... всем нашим, до этого 16 лет там всякие нам писали разные там жалобы на нас. Ну, ловишь сотрудника Азовства, он пишет: Белайван финансирует боевиков на Украине. Мы 50% патронов покупаем на нашу зарплату для правого сектора. До вот этого года, до Крыма никто не верил. А тут вдруг поверили. И когда в налоговую поступает вот еще и вот такое там щит и меч, там и все дела, там, и там человек с красным лицом поставил печати, они очень жестко отнеслись. И вот это тянется уже 3 года, в ближайших целях я хочу все-таки как-то это закончить как-то все-таки. Я надеюсь, что какой-то конец будет и можно будет дальше жить спокойно. Потому что многое это тормозит. Как-то, все равно мы за это время открыли 2 новых ресторана, и цех молочный открыли. Все время мысль такая преследует. Потом с керосином, да не достанься ты никому. Потому что когда это у нас все равно, все отдельные юрлица, малое предприятие. Представьте, когда вам на малое предприятие вкатят 200 миллионов и счет арестуют, какие ваши действия дальше, да? Оказывается, есть действия, можно действовать и дальше продолжать. Но сложно. Поэтому вот это, конечно, сейчас очень тормозит. Там в целях здоровья ногу сломал год назад. Вот как-то там есть там неудачный матч. Срослось, все хорошо, тоже стал специалистом по венозному кровоснабжению теперь я уже. По тромбам, там, по всем вообще вопросам. Опять же, с точки зрения ответственности надо подходить к жизни. То есть, мы же в своей специальности ошибаемся часто, поэтому надо всегда прочитать все, что везде, собрать мнение, а не надеяться, что если врач-профессор и твой друг, он не забудет тебе назначить какой-то препарат, и ты потом не будешь год там, научишься сам себе колоть уколы, там все такое, можешь делать. Семья, дети, хочется, чтобы они учились, получали хорошее образование. То есть, как-то вот было раньше хорошо, вот все-таки Эверест хороший, я так шучу, что это все равно цель, к ней готовился 5 лет, как физически. Сейчас, наверное, есть еще такая идея, как-то бренд вывести на международный уровень, потому что есть много предложений. Вот в Китае я ездил, Япония тоже, Франция, немцы тоже, то есть, мы интересны вот этой нашей культурой людям, и хотелось бы, все-таки там, если не самому даже это делать, хотя там у них 2% кредиты, то есть под бизнес можно брать смело, все-таки 2% как-то рассчитаешься. Хотя там есть страховка еще, это даже если не рассчитаешься, то никто за тобой с молотком и с топором бегать не будут. Заберут этот же бизнес, который ты построил за их деньги, доберитесь, он ничего не приносит, я еще... протру еще. Другое дело, что бренд при этом обесценится. В бизнесе такая цена. То, что я говорил, все-таки я хочу создать кадры. Сейчас работаю, веду активно собеседование с кадрами и менеджерами, потому что сейчас как раз созрела ситуация. Многие сети перестали развивать направление работы с персоналом и стали увольнять хороших сотрудников. И появилась возможность найти хорошую кадровую команду. И я надеюсь, может сейчас именно сделать этот кусок бизнеса, именно по работе с людьми, чтобы то, что я хотел, давно придумал, чтобы не сами вы ехали, например, на собеседование, а с вами ехал представитель, вез вас по воде. Чтобы было культурно, а не как как у нас сейчас это все, послали 3 инвалида, выбери, у которого меньше ампутации, и работай с ним. Если не подойдет, мы тебе еще одного такого же на костылях пришлем. Зачем это нужно? Хочется тоже это сделать. Опять же, это увязано четко с выходом бренда на другой уровень. Нью-Йорк сейчас хотим три года отработали, но есть ощущение, что нужно его подработать, немножко сделать ребрендинг в Нью-Йорке, чтобы... Потому что если мы, например, в Москве есть в TripAdvisor, в первой сотне, по-моему, есть три ресторана у нас, то в Нью-Йорке мы где-то какие-то... Там тоже так же где-то 18 тысяч, как в Москве. То там мы где-то какие-то 1500 какие-то стоим. Глобального такого сейчас как-то я вот... Хотя, ну, в принципе, ну, если так брать в таких жестких целях, вот это когда в этом тренинге, чего ты хочешь, у меня вылезли цели, что я бы книгу хотел как Роллинг написать, все-таки какую-то, ну, рано или поздно. И что-нибудь такое, ну, по скульптуре, вот, в уровень Микеланджело сделать, чтобы лет через 500 люди смотрели. Не, ну, реально, это выпало из меня. То есть, значит, как бы к этому надо идти, вот, нужно делать. Потому что я в Киеве уже там перед вот этими всеми событиями делал, эскизы, все, памятник Высоцкому хотел. Ну, предложил им сами, они как-то поддержали, и это пошло. К сожалению, эскиз сгорел вместе с этой городской администрацией. Вот. Но жизнь продолжается, я думаю, что, в общем-то, стоит это делать. Из путешествий у меня все-таки вот был такой, есть из путешествий, я хотел авто делать кругосветку. И у нас даже, мы в этом проехали Камчатка-Москва, мы проехали пол Америки, то есть, ну, северную проехали. То есть, хотим тоже сделать кругосветку как-то. То есть, много есть планов, и я надеюсь, что какие-то рано или поздно, они, нельзя так вот, что такие планы, их невозможно. Так, это в пятницу мы стартуем. То есть, тут надо, чтобы сложились люди, команда, все подошли и можно сделать. Я, например, я вот Америку, вот этот авторалли, Майами-Майами, через все штаты мы на трех машинах, я его только смог сделать, у меня хватило мужества. Я с Эвереста спустился и говорю, давайте еще и штаты уже там. Потому что, ну, это такой приличный кусок тоже работы, вот это все организовать. У меня друзья хотели делать автопробег по ветеранам там горячих точек. Вот долго во Внуково, если вы видели, там стояли машины такие желтые, всякие военного типа образца, джипы. И там стоял джип Корчмата Разбульба. Он там три года простоял. Я говорю, верните машину. Я другу художнику подарил его, он сейчас ездит. Такой песчаной расцветки. Он только отклеил оттуда все эти героические истории. Так они и не смогли это сдвинуть. А это люди, учредители и владельцы аэропорта Внуково. То есть у них ресурс другой. Ну вот пока они не сделали. То есть, и... Поэтому у нас, конечно, это не в Турцию поехать, вот любое сделать путешествие. Зимой хочу, вот опять сейчас уже с ногами разобрался, хочу там, ну, поехать в Южную Америку, там есть Арисаба, по-моему, вулкан, вот там где-то около 7 тысяч, тоже хочу подняться на вулкан. Ну, тоже были идеи такие объединить, это там как раз места, где Кастанеда писал про Дон Хуана, кактусов поесть там, ну, так, чтобы было как-то весело уже. Когда люди говорят, вот вы сходили на Эверест, а теперь на какую гору? Я говорю, а теперь на любую, я теперь на 2000 даже хожу и считаю, что вот гора. Там. Кстати, ногу сломал на 2000, а не на 8800. Так что.
У вас там жизнь?
А?
А как это можно вести, почему кошмар?
А у нас она как бы есть, но там столько у нас надо ковыряться вот с этим меню. Поэтому я написал, что она стоит 300 тысяч долларов, эта франшиза. То есть это чтобы был человек, который, если он готов... Хотя сейчас люди есть... Мне один написал, говорит, у меня есть 700. Ну, там какой-то, не помню, из Франции. Он хочет, как частный предприниматель. Говорит, 700 мало. 300 мне, там это... Ну, как бы... Ну, у него нет опыта ресторанного на самом деле. То есть я думаю, если будет человек, который партнер, я увижу, что с ним может работать, я, может, еще что-то и... Ну, и добавлю даже, может, сам.
Может, это бы подвинуло, развило сеть, нет?
Ну, люди франшизу покупают не с точки зрения поработать, они надеются что-то купить такое, что будет тупо приносить деньги, машинку такую. А у нас это такая история, там надо горбатиться и жить там надо. И у нас вот успешный директор, это тот, который как хозяин, он ходит и со всеми за руку здоровается с гостями. Сейчас я хочу формат поменять, должен будет...
Да, вопрос. Как выбираете, чему учиться? Тренинги, книги? Как?
Ну, книги как-то вот, ну, так, как это, как говорится, попадаются. Вот. И я много на самом деле, вот, у меня-то, ну, я много читаю и аудио много слушаю книг. И если что-то стоящее попадается, я тогда делаю из нее конспект, либо сам, либо у меня есть товарищ, который... И у нас уже такой даже сборник сейчас будет выходить. Сборник из корпоративной... Книга попадает в корпоративную библиотеку. Сборник конспекта в корпоративной библиотеке Корчмата Разбульба. Вот. И мы уже этому учимся, например. Какие-то вещи. Вот как вот с развитием мозга. Попала книга, вроде не... Никаких не было там предпосылок, я читал просто как билетристику. Ну, каких-то вот несколько вещей, там, например, очень, кстати, там есть важный момент, что даже когда начинаешь читать книгу, надо цели ставить себе. Для чего я ее, ну, полистать, там, знаете, как бывает, несколько открыл, понял плюс-минус там о чем там, или вступление кто пишет. Уже можно представлять, для чего это мне нужно. Второе, например, сколько я на это выделяю время, чтобы, ну, вот четко по времени сколько... И, ну, третье, там, какие я навыки от этого получу еще. И она тогда по-другому читается, другое идет запоминание. Это тренинги. Ну, тренинги, как я, ну, помощнику я написал в инструкции, что говорю, мне надо искать всякие премьеры, интересные фильмы, и плюс тренинги какие-то достойные. Ну, смотрю по рекомендациям, кто чего советует. Но мне больше все-таки нравятся какие-то не специальные. Я не хожу там, например, на специальные рестораны, например, тренинги. Мне больше нравятся какие-то личного роста, эффективности, там, ну, какие-то такие вещи. Но я на какие только не попадал. Я даже с Нарбековым когда-то вместе ездил в Египет, короче. Вот. И, кстати, он мне так давно был, он такой зашел, такая сидит группа, он такой зашел. Тут сидит 2 миллиардера. И так мне говорит, ты... И другого там, и ты. Я говорю, а в долларах или что? Тогда евро еще не было. Он говорит, я вот миллиард вижу, а в чем не понимаю. Может, он видел этот, вот этот, который сейчас от налоговой миллиард сейчас прилетел. Ну, то есть, как бы, ну, разное. Я говорю, про не надо лениться, вот как в этом стихотворении, да, что наполни смыслом каждое мгновение. В любой книге, даже в самой глупой, даже в моей, есть, наверное, 10-5 моментов, которые, если инструментов, так скажем, которые, если применить к себе и начинать с ними работать, то они принесут определенное сдвижение. Потому что мы вот зацикливаемся на каком-то месте, и тут и не важно, что тебя сместит из зоны комфорта. Потому что на самом деле вот это обнимание людей, это просто выход из зоны комфорта. Ты так никогда не делал, там, например. И, ну, для меня, конечно, 3,5 подвиг, но я уже себе приду, я доработаю эту все равно историю, как бы, я бы мог вам предложить, ну ладно, уже, мы уже с вами знакомы, надо было пока не знакомы делать. Вот, так что, можно было добить 25 спокойно сегодня. Вот, кстати, опять же, пришел, выступил, поговорил, опять же, некоторые говорят, для чего, например, вот такие выступления, ведь это тоже есть... Я вам какие-то говорю вещи, там, ну, иногда может быть чушь какую-то, а мне приходят идеи в это время. Есть такой способ, вот говорят, иногда надо, как в поезде, говорить о бизнесе, о своем, ну, только не какие-то, не говорить ингредиенты Кока-Колы, например, секретные, а в целом, как это, иногда случайный человек задаст такие вопросы именно и такие контраргументы вставит, что ты прям получишь доказательство вот этой своей теоремы Ферма, которую ты не знал, как делать, и тут у тебя опачки. И вперед, и мы делаем. Вот, так что учеба, опять же, есть тоже хорошее в аудио, например, там есть там куча наборы, ну, например, там такая черниговская есть, там специалист по мозгу, там по 45 по часу лекции такие, она вот рассказывает какие-то там новые открытия, там мозг, это вот так я через это послушал и пришел к тому, что музыкальный инструмент пока что я не напрягся, а вот стихи начал учить, это как раз от этого. Потом такой есть Быков, там учитель литературы, у него очень крутые лекции по литературе, например, и, ну, реально крутые, то есть это, ну, прям... Слушаешь, и как будто ты где-то в университете посидел вот на хорошей лекции у хорошего профессора, потому что он реально готовится, и он такой потомственный учитель русской литературы. А, ну, а это важная вещь-то на самом деле, литература. Потому что, ну, мы же тут не физики, химики в основном, я надеюсь, собрались. Да? Мы же не лекарства от рака хотим придумать, мы тупо хотим бабки заработать. Поэтому нам билетристики-то, в принципе, достаточно, в общем-то. И не врачи тоже, к счастью, наверное. Есть врачи тут среди нас?
Нету, видите.
Ощущаете ли вы в себе предел своих желаний и предел своих возможностей? Но не в денежном выражении, именно в
денежном-то нет предела.
Я когда-то в Киеве, у нас такой был там человек, я не знаю, жив он или нет, но несколько лет назад я пришел в Печерскую лавру. И зашел, у него там была выставка, когда-то про него была книга, он подковал блоху. Он реально в микроскопе еще в советские времена, ну у него такие работы, там волос просверлил человеческий, и внутрь розу вставил. То есть волос как футляр, такой миниатюрист. Там какие-то такие вот он вещи делал, там ну, не, на срезе волоса он там сделал, по-моему, этот крейсер «Аврора». Там, ну как-то такой. И я, мне посчастливилось с ним поговорить. И он сказал, он такой очень, ну, уже такой критичный в возрасте человек. И он говорит, что человеческого рта ширины нету края, чтобы вот он закрылся когда-то. То есть мы, как только чего-то получаем, мы сразу хотим еще чего-то большего. Как говорят, кто знает, сколько уже жилет ставит этих лезвий в бритву. Да? Волосы как росли, так растут, а их там уже 6. А я всегда ищу с одним лезвием есть, знаете, такой бик с рамочкой. Им очень хорошо длинное подбривает волосы, он, а нету. А вот этих 6 лезвий, если чуть-чуть длиннее отросла, она уже не работает. Но их там 6, а будет, наверное, 12 скоро. И вот вопрос, можно ли удовлетворить желание? 3 в 1, было 2 в 1, теперь 3 в 1, скоро будет 5 в 1, наверное. Поэтому, даже если бы я хотел остановиться, условно говоря, жизнь, она... Не даст остановиться. Там, как я говорю когда-то, ну вот морс черничный, я говорю, ну что там придумать, удумать, ну черничный морс, говорю, ну перца добавьте чуть-чуть, чтобы немножко язычок прощипывало. Ну как-то, ну надо, все равно надо куда-то двигаться, надо развиваться, потому что человек без развития, знаете, как вот я сказал, что специалистом стал по венозному кровоснабжению, оказывается, ну я этого никогда не знал, оказывается, сердце качает кровь в одну сторону только. Вот мы сейчас здесь сидим, у нас ноги опухают, потому что, чтобы обратно вернуть ее, должен работать голеностоп, он сокращает мышцы, мышцы обжимают вены, в венах работают клапана, и это обратно вот так выдавливается. То есть сердце не поможет крови вернуться обратно. Поэтому вот при переломах, при застойных явлениях начинается там тромбоз и так далее. Вот, и я говорю, и мозг точно так же устроен. Если в него искусственно не накачивать, условно говоря, вот постоянно какими-то, как угодно, он будет только деградировать. Особенно после определенного возраста. Когда у человека включается вот эта история, когда я попытался выучить первый стих, у меня это заняло 3 суток, каждый раз меня выключало, ровно через, я вот вроде я пересказал, все, повторил, задом наперед. 3 часа я куда-то ушел, так, нет, правда сказали, склероз. Просто уже отвычка произошла. Ну попробуйте, давайте сейчас выйдем и побежим с вами 10 километров сейчас. И если кто-то из нас не делает этого регулярно, он погибнет там по дороге. У меня когда-то тоже такой директор пришел, и он там то не может, это не может, 25 лет. Я говорю, ну ты смотри, ты ничего не можешь. А он там, я говорю, тебя вон выпусти, зима сейчас, ты умрешь там, замерзнешь. А он говорит, нет, я говорю, да ты 10 километров не пробежишь. Он говорит, 10, может, я не пробегу, а 5 пробегу. Я говорю, 5 пробежишь. Завтра суббота, я жду тебя, приходи ко мне в гости, бери кроссовки, побежишь. Воспаление легких чуть не двинул коньки человек. 25 лет мужчина, вот, ну вот вопрос, надо ему развиваться? А он такую, ну... Притом я говорю, деньги оставь, потому что я не буду тебя ждать, чтобы ты на такси не подъехал обратно. И я от Смоленского моста добежал с ним в Лужники, развернулся, говорю, вот ровно 2,5 километра, а теперь давай гол назад. И он, я уже ждал его, ну куда ты? Вот тоже вопрос, что скафандр нужно, в 25 лет можно быть уже стариком. И когда там мне говорят, вот зачем ты ходишь в эти горы? Я говорю, ну вот нас сейчас, в чем мы одеты, если сейчас на улице 4 градуса мороза, выкинуть в лес, например, за 30 километров от ближайшей дороги, половина до утра не доживет. А мы типа мужчины, защитники Родины. Я уж не говорю, на лыжах там 2 недели, там или сколько, все время минус 40, в палатке минус 10. Отдыхай, Как Юрий Александрович, как вы отдохнули? Туалет, говорит, две палки. Да, одна белых медведей отгоняешь, а вторая отбиваешь, чтобы не примерзала. Вот, то есть отдохнули. А тут у меня выставка в манеже. Я приехал с Северного полюса. У меня такое лицо тоже. Ну, не такое, как у англичан, но я в магазин захожу, и охранник за мной везде ходит. Бомжка фиолетового цвета. И у меня в манеже была выставка тогда. И я прихожу, у меня консультант сидит в шубку. Накиньте шубку, здесь прохладно. Я такой захожу, она: ой, вы оденьте что-нибудь, вы простудитесь. Я говорю: вот ваша проблема в том, вы не изучаете первоисточник. Ты со мной работаешь и не знаешь, что я вернулся неделю назад с Северного полюса. Я потею хожу, тут мне жарко, -5, я не могу вообще в квартире находиться. Нарушил термобаланс в сторону там похолодания. Поэтому... у меня даже если не будет возможности, я буду как Мересев. Он говорит: а что он делает, когда он там переворачивался в кровати? Он говорит: он думает, что он ползет до сих пор. То есть надо ползти, надо все равно делать. Как говорится, делай как можешь, а там рассудят, как, чего ты должен за это получить. Еще?
Юрий, я также вам хочу сказать спасибо за ресторан, являюсь постоянным клиентом.
Скидки не раздаю.
Не прошу. Кроме того, у меня фамилия Тарасов, и всех гостей, которые там или прилетают ко мне, или пролетом, я обязательно веду. А вопрос у меня такой: вы много говорите про сотрудников, сейчас собеседование проводите, а каких вот людей вы отбираете себе в команду? Как отбор производите?
Ну, как это было, кто-то говорит, где взяла, шла и нашла. Мы работаем с тем материалом, который есть сейчас в стране. Но хотелось бы, конечно, видеть... Вот как я вот сказал, что консультант, который с тобой работает, не знает, что ты был только что на Северном полюсе. Ну вот вопрос, она с таким отношением может продвигать твой продукт нормально, да? Вот, ну и вот люди, которые работают, например, они вот не интересуются этой культурой, там, костюмом, им не интересно. Ну вот хочется вот все-таки людей, которые как во всем дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной муте. Чтобы человек вот не тормозился. Потому что когда говоришь юристу, кто вот смотрел этот договор, она говорит, это не входит в мой функционал, хочется убить просто человека и все. Это самое. Вот у нее, она это не входит. А в чей это входит функционал, слышишь? Я не знаю, надо подумать. Ты думай быстрее уже, потому что сейчас за нами придут уже скоро. Люди, которые, это все прирастет. Но если человек интересующийся, склонный к развитию, без вот этих историй внутри, знаете, там в тренингах некоторых есть, как говорят, что у нас сейчас жизнь какая стала? Нам нужен всем результат, да? Но результат ведь трудно получить, да? И вместо этого у нас что есть? У нас есть нету результата, да? И плюс красивая история. И вот мы окружаем себя людьми, которые готовы слушать наши эти красивые истории. Мы им свое пихаем в уши про то, как это, какие мы классные, а все вокруг козлы. А они нам свое. И вот здорово устраивается. Вот хочется все-таки людей ответственных, потому что, особенно на менеджерские позиции, потому что зачастую вот от управления этих людей не только судьба там бренда зависит, а зависит даже жизнь людей, которые у них работают. Это не какие-то там не высокие прям слова, потому что бывает так, вот, какие-то вот я говорил уже, сигналы слышишь, что там надо какие-то провести вещи. А человек не проводит, и случается, например, несчастный случай. Погибает там кто-то там. У нас когда-то вот официантку убили на Новый год. Она пошла с кем-то, и убили ее. А у нас такой был тогда, мы проходили корпоративный тренинг с директорами. И там вот это есть история, знаете, созидатель жертва. Никто такой не проходил тренинг. Когда вы одну и ту же историю должны рассказать. То есть, первую вы рассказываете, как вас кинули, и вы попали. А вторую, потом ту же самую историю вы должны рассказать, как вы это сами добились, чтобы вас кинули, и вы попали, и вообще, что вы полностью несете за это ответственность, и вы могли вообще 200 вариантов других вплоть до стать долларовым миллионером из этой выйти истории. И вот директор должна была провести. Она подумала и решила провести после Нового года. Ну, казалось бы, не связанные вещи. А это она была такая проблемная, она была из одесситка сама, и ей не с кем было отмечать Новый год. И она поперлась там где-то в Измайлово, кого-то нашла, и ее нашли потом на детской площадке там. И я это говорю директору, а ты не думал о том, что если бы ты, возможно, с ней провела вот эту беседу, она бы в коллективе рассказала в своих проблемах, и наверняка бы прозвучало за 3 дня до Нового года или за 4, что ей не с кем отмечать Новый год. Ну, представьте, мы бы сидели с вами всеми. И я бы сказал, вот я приехал сюда из Одессы, вот тут такая ваша Москва, вот тут такой. И вот сейчас Новый год, а я не знаю, я буду один. Вот неужели без 50 человек, ну мы тут люди видимся первый раз, возможно, последний. Вот. А это люди, которые с ней работали долго там какое-то время. Неужели бы никто бы не пригласил? И, наверное, наши сотрудники бы не маньяки, они бы не стали. И говорю, возможно, бы она бы прожила этот день. Видео лежит у меня дома, это ну, мой как приятель, знакомый. Да, родители его пришли с ним вместе, напились. Все это, выводили его чуть ли не под руки. Усадили его на мотоцикл. Это все на видеокамерах есть. И отправили. Через 2.5 километра он въехал на 100 километрах в стоящую газель. Они потом рыдают проблемы. Рядом стоял наш директор и охранник. Говорю, если бы вы взяли вот так ключи и выбросили от мотоцикла, он бы остался жив. Вот, ну, вот нужны люди неравнодушные, но неравнодушные в плане истерики, которые постоянно ходят, ноют и переживают, а неравнодушные в плане действия. Действия обдуманного, действия взвешенного, которые могут задавать вопросы, но при этом не задавать тупые вопросы, потому что, ну, там, например, спросить, а что это у вас за книжка такая лежит, Юрий Александрович? Ну, придется отвечать, но я же уже рассказал, что это лежит за книжка. Просто человек уже не объяснит, что ты не слушал, значит, все время находился здесь. И это вот сложно, поэтому, наверное, я и писал вот эту книгу как инструкцию, что ну, много всего, это не одна, не две страницы, просто там тупой должностной инструкции, где написано «действие в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации». И что это значит вообще? Или там, например, описать ему все действия. Вот в этой ситуации ты делаешь 4 шага вперед, приставной влево и прыжок по диагонали. Там, ну как это прописать? Вот. Это же... В общем, как я занимался скульптурой, моему преподавателю уже сейчас 90 лет, Лев Дмитриевич такой. И он... Вот до сих пор он такой вот, ну, неравнодушный человек. И он мне сказал, что это даже чуть не вылетело. Как важная мысль, если еще заметьте, такая даже гениальная. Она и очень тяжело удержать в простых таких мозгах, как вот у меня, например. Он говорит, ну, там кто-то там говорит, вот он такой талантливый, а он такой выслушал, отворачивается такой и говорит, да что сейчас талантливый? Сейчас как минимум надо быть гениальным. Вот как бы время мастеров наступило, потому что мастер спорта, например, или мастер спорта международного класса, это не человек, которого надо заставлять все время тренировать. Это которому нравится, который сам тренируется 2 раза в день, там, условно, и который постоянно учится, повышает, затачивает себя и не ждет каждый раз, что ему за это заплатят. И это я не из меркантильного говорю интереса, потому что реально невозможно за каждый... у меня есть такие директора, я говорю, так, у вас будет воскресенье, я прошу вас, например, сходите в ресторан такой-то, посмотрите там то-то, то-то. И лапка такая. А кто нам оплатит поход в ресторан? Я говорю, я тебе сейчас покажу этого человека, встань, пожалуйста, видишь? Вот ты себя и оплатишь свой поход, съешь там этот бургер там или что-то. То есть ты хочешь, чтобы ты пошел в ресторан, а я тебе оплатил счет еще? Ну, парень, слушай, ну, конечно. И вот, представляете, люди работают с таким мышлением. А опять же, есть такая вот, ну, люди, которые могут отдавать. Вот я какой-то тоже была книга, ну и сам я так начинал работать. Мне никогда не нравились люди, которые с прицелом в партнеры, они сразу спрашивали, какая у меня будет зарплата. Никто из них ничего не добился никогда. Вот как это ни странно звучит, но все миллионеры, они готовы были долго работать вообще бесплатно за идею. Ну им, не интересна зарплата просто в каком-то виде ее, чтобы дайте мне там на поддержание штанов. Понятно, бывает и есть нечего, и какая-то история. Но когда ты движешься к какой-то большой своей цели, вот этого нету мелкого меркантильного интереса. И мне так люди иногда говорят, ну вам легко рассуждать. Да уж, мне легко, конечно. Я на заводе начинал рабочий за там 120 рублей в месяц работать. Поэтому вот это переступить, вот это жлобство, что за каждый час переработки мне должны заплатить, и сверхурочные мне должны заплатить, и больничные мне должны заплатить, и отпускные мне должны, и все мне должны. А где сейчас этот завод? Его нету, его снесли. Почему? Потому что там работали такие люди, как я, которые не хотели ничего сделать для этого места, а хотели оттуда, и мы еще все воровали там при этом. Я это, ну, кто работал на Советском заводе, у нас дважды герой соцтруда был пойман, эту электробритву выносил, в томике Ленина вырезал дырку и туда ее впаковал. Мы потом в 90-е так пистолеты прятали по методу этого, тоже так же вырезаешь и с томиком Маркса ходишь там. И там у тебя даже. Первые страницы даже можно читать. Не всем тупо наглухо, а там сколько надо по толщине. Вот. Потом кто-то деньги так хранил, тоже очень удобно. Там заклеиваешь их. Ну вот. Поэтому много очень, очень много критериев сейчас человеку, которому особенно, если. Ну, представьте, вот если я вам задам вопрос, как это одесская наша эта история, да, вопросом на вопрос ответить. Если бы у вас был свой бизнес или какой-то участок своего бизнеса, где лично вы вот владелец, но вы там не справляетесь, какой бы вам понадобился человек, чтобы вы ему готовы были доверить вот это свое? Какой вот? Ну, приблизительно. Даже не кто-то, я читаю Библию, я апостолам бы не доверил, они то заснут, то сомневаются. То еще что-то им надо дырки в руках показывать, не верят. Ну, команда-то такая стрёмная достаточно была. Разбежались все, три раза петух не пропел, сдались уже. Ну как это? Еще не вызывали к следователю, да. Не показывали эти, как орехи давятся в дверях. Там, ничего. Они еще не видели даже ничего. Вот, то есть вот и как, вот кому доверить? Это, ну, поэтому говорю, такой портрет идеального кандидата, он такой же невозможен, как и портрет идеального работодателя. Потому что как только он такой станет, ему опять придется еще стать лучше. И это вот как раз об этой истории, что сколько надо учиться. Потому что чего ты не сделай сегодня, завтра тебя попросят отдать чуть-чуть больше. Ну, потому что ну, жизнь она не стоит на месте. Если кто вот раньше начинал работать, вспомните, какие мы тогда думали, ой, как же тяжело, как же, ой-ой-ой, сейчас вспоминаешь. Вот. 3 года назад, так какая жизня была, да? Так не гневите Бога, радуйтесь, сейчас еще так же. Представляете, мы можем собраться, нам пропуска не надо, комендантский час, там еще какие-то. Свет горит тут, на улице, все лампы. Так что, вот, ну, в этой истории, я говорю, я сотрудникам даю возможность все-таки развиваться, советую, с ними тяжело, опять же, вот эти книги, которые отбираю, я, вот эти... Тяжело им прочитать, да, бедолаги, они их не научили читать. Я им делаю конспекты, выжимки, то, что надо оттуда знать там. И по этому конспекту делают опросник на 12 вопросов. Есть люди, которые ответили 0. И они такие, ну почему вы говорите, что я тупой? Я говорю, ну ты не тупой, говорю, в смысле, как тупой, об тебя не порежешься просто. Ну вот и как. А им тоже хочется там ипотеку там, на себя погрузить, там, автокредит, там еще. Я не знаю, чего они дают, какие, чего не хватает на жизнь для полного счастья. Чтобы потом ставить эту машину, я тут зашел в одно место и просидел там 10 часов, вышел и 600 рублей заплатил. Нормально, ну вот как. А если там каждый день так стоять, ну вот и чего. И при этом еще платить кредит за эту машину. Ну вот какой. И меня спрашивают, а как вот вам, ну вот вы ездите на машине 9 лет. Я говорю, так езди же, а что? Куда тут ездить по Москве? Я стою в ней, она хорошая, комфортная, мне хорошо сидеть. То есть в ней пробег за 8 лет там 60 тысяч. Юрий,
можно вопросить? Да, да. 18 лет вы занимаетесь ресторанным бизнесом, наверное, уже куча ресторанов загнулось за это время. Хотелось бы вот, ну, чуть-чуть поподробнее, как вот степ-бай-степ развивался бизнес, в чем вот история этого успеха?
Ну, я не считаю, что если бизнес не загнулся, это успех, там, например. Я как бы от него не устаю, просто, наверное, от этого ресторана. Я готов им заниматься, мне сейчас жена даже говорит, ну, вот у нас сейчас за последний год там, ну, какие-то там, появляются новые там идеи постоянно, мы чего-то, ну я чего-то там продолжаю генерировать. Она говорит, такое впечатление, на тебя, говорит, даже противно смотреть. У тебя какие-то там вот эти проблемы, а ты такой придумал там праздник, День Побед. Каждое 9 число приглашаешь ветеранов и кормишь. Ну потому что я решил, ну что они один раз, я посмотрел на них, последний раз, 9 мая, люди один раз в год, некоторые ходят и говорят, я в прошлый раз у вас был. Я говорю, а где вы еще за год были? Он говорит, а у нас больше никто, меня никто не зовет, и откуда. Вот, и я говорю, ну пусть они ходят каждый месяц, 9 числа, мы делаем такую открытку там все. Ну к чему это рассказываю? Что развитие все равно внутри бизнеса, оно тоже должно идти, хотя кажется, что это выглядит все точно так же, как было, но все равно там идет постоянное развитие. Постоянно нужно с этим работать, потому что вот сейчас у меня была возможность, давали хорошее помещение, и можно было там открыть еще там 21-й. Вот. И я как в этом анекдоте про Чукчу, когда он в чум заходит, а там жена сидит и 10 детей грязных. И он такой смотрит на всех и говорит, что говорит жена, этих помоем или новых наделаем? И я такой этим говорю на работе, давайте старые пока помоем, потому что что-то некоторые уже там у нас, ну так они расслабились совсем, там уже у них там история, что у них убрали парковку там и там еще. А новый там мы берем, там и не было парковки, и нету этой парковки, и не будет никогда, наверное. Вот. А у этих же у них когда-то была парковка, и они теперь считают, что у них как глаз практически пропала парковка. Так эти люди, им негде ставить машины, они все равно в этом районе кучкуются. Они теперь ходят пешком, вот ты задай себе вопрос, почему они к тебе не приходят. Вот постоянно такая должна быть, как у Шварценеггера была книга «Оставайся голодным». То есть, что все время должна быть такая как бы легкая неудовлетворенность. То есть, сколько бы ни было, нужно постоянно развиваться. Опять же, контроль должен быть постоянно, качество продукта. Потому что вот наступает момент, когда, ну вот как в тире, когда стреляешь, и только видишь, там прям попал в десяточку, и ты такой думаешь... Ну все, я понял теперь, как вот, ну вот теперь это все ясно. И ты такой, там, и тебе тут же там инструктор говорит, расслабился. Ну, даже наоборот не расслабился, а уверенность, самоуверенность появилась. То есть вот не должно быть места вот этой самоуверенности, что если мы уже 17 лет, то ничего не надо делать. Все равно нужно делать каждый день, вот как будто тебя завтра могут закрыть. И... Тогда это будет работать. У нас на самом деле сейчас очень тяжелые времена, потому что раньше все же ломанулись эту рыбу продавать сырую, и какие-то всем хотелось сделать импортных ресторанов. Если помните, 5 лет назад русскую кухню вообще никто не делал. И мы, по сути, были одни такие боги. А сейчас все делают, все ушли в этот сегмент, потому что продуктов нет, и все ушли в... Русскую какую-то хотят делать, славянскую, там, белорусскую, европейскую, украинскую в том числе. И все начали с этим работать. И ну, стандарты просто даже начинают вырастаться. Такие есть подачи. Я там в Питере там как-то там ко-ко-ко там. Там такие у них вот эти идеи по русской еде. Ну просто... Поэтому... Вот еще, кстати, требования к кандидатам. Редкие вот люди, которые работают в ресторане, вы у них, например, в айфоне найдете кучу всяких идей, там, еды, какие-то блюда, чеки, меню, чтобы они снимали. Ну, просто вот любой вот этот, весь вот этот мусор, связанный с их бизнесом. Все, что они видят глазами, им хочется это все ну, как-то сохранить и думать потом об этом. Очень мало таких, вот опять же, интересующихся. То есть хочется, чтобы вот он идет на выставку пир, покажи айфон потом. Две фотки, он там, пир сзади написано, и он Васю встретил. Селфи. А где вот это все, оборудование, вот это все. Я помню, в Нью-Йорке пошел на пир, у меня в айфоне память кончилась. Я там такие там снимал, как они там продают эти салаты, он встает и кричит. Аля, сальма, салат, там, да. Ну, целое шоу делают люди вот с продажами. То есть, а эти ходят, и вот он был на выставке. И вот там... Я некоторым говорю, такое, у меня есть такое ругательство, жесткое такое, оскорбление сотрудника. Я так говорю, у тебя никогда не будет своего ресторана. Он говорит, почему? Я говорю, просто не будет, поверь мне. Ну, и с той точки зрения, на которой ты представляешь, возможно, будет какой-то с долгами, с какими-то людьми, которые будут за тобой бегать. Такое возможно, потому что отношения. И если я человека 5 лет прошу, чтобы он поменял отношения, он не может его поменять 5 лет. И нам только удается взаимодействовать, что я его все время напрягаю. Вот. То как только он попадает в собственный проект, его ведь там... Некоторые ведь собственный проект хотят и собственный бизнес, что там не будет начальников, и можно к 12 приходить на работу. Или вообще не приходить. Или там можно не думать. Вот у меня выпускники мои открыли Илью Муромца такие. И они такие, ну там четыре, причем моих же каких-то, кто ко мне приходил, просили франшизу, я не продал, они их разводят на деньги сейчас тупо. И там 5 открыли, 3 закрыли, а сейчас там на Ленинградке открыли с кем-то и взяли из русского этого мультфильма, ну там русский, но это, по-моему, и Дисней делает уже. Вот этого Илью Муромца с такой шеей такой какой-то, с маленьким мозгом, с большой шеей. И они его поставили. И им так пинс, короче, 10 миллионов. А я всегда говорю, думай, авторские права. Вот. И все, вот, пожалуйста, тебе история. Вот. И как сейчас вот у них ресторан не приносит там в год 10 миллионов. И как им сейчас расплатиться там, например? Просто повесили кусок картона. Вот у нас жизнь какая. Если раньше бабушка могла уйти из дома за продуктами, зайти к подруге где-то гулять и вернуться вечером домой, сейчас она не может так пойти. Сейчас такая жизнь стала, ей надо пошаговый план ее движения по мегаполису составить, потому что она может не вернуться просто куда-то там, не туда зайти. Все, ну, все усложняется. Есть такая теория, да, что мир должен становиться моложе, поэтому не только из-за зрения, а реально ведь все инструкции становятся больше и пишут их более мелким почерком. Знаки на дорогах становятся все непонятнее, техника все сложнее. То есть, если я в 50 лет еще могу это освоить, то моя мать в 78, она уже просто не... Бабушка моя в таком возрасте могла сама жить и спокойно вести хозяйство, оплачивать счета, и все было понятно. А сейчас они вроде упрашивают, оплачивайте электронным способом, как пенсионеру, бабушке, которая там дома, у нее еще такой телефон, смс-ку отправить кому-то. Пришлите смс на номер такой-то, как? Нажмите решетку. Ну вот, и вот это все усложняется, поэтому... Людям с простой организацией такой, упрощенной, вернее, скажем, им сложно в меняющемся мире приспосабливаться, к сожалению, наверное. Поэтому, наверное, энергии много тратится, поэтому, наверное, не остается энергии на общение, на дружбу, на хорошие поступки, на помощь другим людям и так далее, и так далее, и так далее. У нас там тоже была цель такая, сделать 5 добрых дел за один день своего уровня. И большинство не справилось сделать 5 добрых дел. Ну их просто негде сделать. Мы так живем в таком мире. Вы можете потом выйти и попробовать сделать 5 добрых дел. Вот. То есть, например.
На заправке полтяжок.
Откупаться нельзя.
А, деньгами нельзя.
Ну это какое-то доброе дело. Это же никакое не доброе дело. Доброе дело это... даже я не считал доброе дело. Помните, священника когда-то убили. Это самое... А у нас есть благотворительный фонд, который в подъезд вышел, сделал замечание, и там два каких-то этих освобожденных недавно осуществляли свои естественные потребности в области. И его на глазах у жены двух детей застрелил один из них. И вот ну, я сказал этим благотворительным фондам, чтобы они ему 10 тысяч рублей переводили. А сейчас вот недавно опять их поймал, бухгалтер забыл. Забыл. 4 месяца она уже не переводила. Но это не ее деньги, ей это ничего не стоит, ей ничего не вот. Но я это не считал как доброе дело, потому что я знаю вот это в РПЦ ситуацию. Никто его семья особо не будет. Даже те же прихожане, которые к нему ходили исповедоваться, они сейчас будут ходить к другому попу, и никто вот
и не вспомнит.
Да, не будет помогать. И поэтому была возможность такая, что это сделать надолго. И сделать. Ну вот говорю, ну на уровне бухгалтера, которая взяла на себя за это ответственность, она забыла. Ее никто не напоминал, она вот не стала делать. И вот эти вот моменты, вот насколько мы готовы с этим работать. А говорю, если вот так вот вкладываться с этой точки зрения в бизнес, то ресторан с этой точки зрения очень легкий бизнес. Там очень легко о людях заботиться. Ну вот выказывает. То есть, вот получить обратную связь. Я в банке когда-то работал, поднять оборот там отделения своего на 10%, да несколько лет может не хватить. А в ресторане можно в 2 раза за 2 месяца поднять оборот. Без рекламы, без ничего, на одном сарафанном радио. Все. Они сначала офигеют, конечно, немножко. Вот. Но опять же, нужны такие люди, которые поймут, кому можно показывать, а кому не нужно просто. Им достаточно просто. У нас, ну вот представьте, были такие люди, ну, например, которые всем вот только делали максимум руку. Хотя там 80 человек, 99, наверное, 0,9% через какой-то проворот все начали уже, ну поняли, что. Причем там сопровождение такое пришло. Представь, что перед тобой стоит твой ребенок. Как бы ты хотел, чтобы люди перед тобой, которые с тобой, с ним будут встречаться, когда тебя не будет рядом, чтобы как бы они хотели, чтобы ты хотел относились к нему. И человек показывает, вот так бы я хотел, чтобы его проигнорировали. Ну вот, и вот она идет, вот так всем ну, подает руку. И не важно, ничего. И не достучаться там. Поэтому вот такие вот точно ненужные, которые с теорией жизни живут, что не важно, что происходит, лишь бы я был прав там и все. И я готов любые сделать поступки, лишь бы это доказать. Я всегда многих спрашиваю, они мне в ступор такой будет. Они мне начинают что-то доказывать. Я говорю, хорошо, подожди, тормози. Ты прав. Все, ты прав. Давай дальше. Ему все, нечего говорить. Он опять начинает. Я говорю, ты прав, все, ты прав. Молодец, прав. Давай дальше теперь. Ты хотел быть правым или хотел быть успешным? Давай теперь о деле поговорим. Ему нечего сказать. У него вся аргументация. Вот если вы такой опыт сделаете, некоторых людей попробуйте. Вы им уже все сказали, да. Но им все равно надо. Да все, да уже, все, да. Тормози. Не может, нет торможения. И как? И при этом одни жалобы, что мир ко мне несправедлив. А как ты хотел? Он ровно справедлив. Он ровно ты столько стоишь, сколько стоит бренд под названием твоим ФИО. Ну, чудес на свете не бывает.
Ну, вот такой вопрос. Какой человек самое большое влияние в вашей жизни оказал на вас? Не является ли этот человек бабушкой вашей?
Бабушка. Ну, бабушка много оказывала на меня, конечно, всяческого влияния. Вот. На меня, наверное, отец оказал очень много влияния. Хотя он даже сам где-то не подозревал об этом. Он какие-то просто где-то, ну вот услышит какой-то, у него афоризм приклеится. И у него, видно, была хорошая память или наоборот, мало информации. И он это тиражировал постоянно. И вот он там говорит какие-то вещи. И это становилось убеждением определенным у меня. И, ну, хотя он, безусловно, наверное, мудрый человек. Потому что когда-то он мне сказал, он говорит, он все хотел, чтобы я поступил в Киевский политический институт, где он работал. Но я даже не стал пытаться. И он очень был на меня обижен какое-то время. А потом когда-то прошло время, и он такой мне говорит. Это, кстати, редкий отец, наверное, такой может сказать. Говорит, как хорошо, что ты меня не слушался. Мы сейчас сидели с тобой в этом КПИ, как два идиота. А у него есть второе расшифрование КПИ, Киевский политехнический институт или Киевский питомник идиотов еще. Мы это шутку называем. Вот. И он говорит, как хорошо, что ты все-таки меня тогда не слушался. Я прям, говорит, признал даже. И я прям такой думаю, о, папа, наконец-то ты хоть сказал. Так вот так он похвалил, как бы так называется. Но при этом, вот, а есть от него тоже, да, все, наверное, отец больше влияет. Потому что он никогда не хвалил вообще. Он никогда не хвалил. И я вот, у меня вот этот, мне очень трудно похвалить людей. Я тут же начинаю искать в этом подвох. Тут же нахожу, что после того, как я похвалил, все стало хуже. Вот, и у меня все-таки вот из-за этого больше в сторону негатива. Я пытаюсь не плюсы развивать, а я пытаюсь, ну не пытаюсь, а работаю, уничтожаю минусы, то есть, как я называю, избавляться от узких мест. Вот где мешает, как я говорю, когда-то на Ленинском, такое у меня всегда, они говорят, ну как вот узкие места? Я говорю, ну вот на Ленинском была раздача, откуда раздают еду. Все вроде сделали по проекту, технологии. Я смотрел, как-то ресторан, чувствую, завис в развитии. Я выбил в раздаче 12 кирпичей. На 40% выросла выручка в ресторане. Я сломал вообще эту стенку, стал свободный подход, можно в раздачу чуть ли не зайти туда, только таким длинным столом разделяет. В два раза вырос оборот ресторана. Вот вам вопросы. Цена 12 кирпичей, то есть какой-то момент. Так что...
Юля, а мысли по выходу детям на продажу?
Детям? Дети должны сами зарабатывать себе, я считаю. Вот. Ну, через какое-то время в бизнесе должны начать работать нанятые люди. Ну нельзя же детей с детства лишать выбора. Всегда должен быть выбор. Ну, понятно, у них, возможно, есть такая возможность работать здесь, наверное, если это доживет все еще, там, например, еще 17 лет. Ну, я надеюсь, доживет, конечно, иначе бы я не вкладывался. Вот. Ну, когда-то с женой такой был разговор, она говорит, ну вот там чего-то. как-то я так сказал, говорю, ну когда он там где-то будет работать, она говорит, как это где-то будет работать, он не у тебя будет работать? Я говорю, нет. Если бы я работал у своего отца, я был бы самым в мире несчастным человеком. Говорю, поэтому у него тоже должен быть выбор, не работать. Опять же, с точки зрения продажи, как бизнеса, как бренда, столько надо ковыряться, ни один вменяемый человек это не купит в здравом уме, трезвой памяти. А если какой-то идиот предложит мне достойные деньги, мне совесть не позволит взять у убогого, чтобы он потом меня проклинал. Ну вот. И я все-таки его попытаюсь отговорить. Вот как с франшизой за 300 тысяч долларов, что вроде она есть брендбук, в принципе, можно купить, но смысл покупать корчму за 300 тысяч, если там якитория стоит 15 тысяч долларов франшиза. Кто будет корчму покупать? То есть, ну, это такое сделано. Как, какой-то был этот... Кавказский пленник, да, он говорит, ну вы же письмо написали, скоро выкуп, мать пришла. Он говорит, да я так писал, что письмо-то не дошло. Откуда у мамы такие деньги? Как-то будем убегать теперь, что-то будем думать. Вот, ну то есть вот так вот. Вот и я так пока к франшизе. Ну может поменяется, может как-то это получится транслировать. Хорошая у Пелевина есть про вампира книжка. Там эти вампиры, у них одна из способностей была, если у них такие концентраты были из крови, если он берет там, например, от какого-то супер-мега-академика, там даже не капельку, а микродозу, он сразу через кровь овладевает всеми его знаниями. Спортсмена, и у них там были боевые эти капли, то есть это от разных там смешано, от разных каких-то терминаторов, и они прям разрывали вселенную, так вперед. То есть может какая-то появится вот такая технология обучения. Но пока что идет наоборот. Опять же, вот из этих лекций по работе мозга, как там она говорит, вот когда в томографе мозг изучают, ребенок, когда пишет чернильной ручкой, у меня, кстати, детям, я всем купил чернильные ручки, следит за наклоном и за почерком, у него, говорит, весь мозг светится, как лампочка. А когда он по планшету елозит пальцем, у него там вообще ничего не светится. Как будто и палец не работает даже. Потому что движение тоже определенное есть, там волны на мозгу проходят. И вот, а в некоторых странах уже хотят от ручки освободиться, чтобы только, и вот говорит, куда это приведет, такой, готовы ли мы такой опыт сделать на людях, никто не знает. Поэтому все идет в сторону упрощения, и бизнес, и все хотят простых денег, все хотят простой работы, и в итоге все сложные производства уходят к китайцам таким образом. То есть они там обшивают, обогревают, оббирают уже полпланеты. Я говорю, мы ими гордимся. Они создают дешевый ширпотреб, загрязняют всю окружающую среду. Это та мечта, та бизнес-модель, на которой равняется весь мир. Ну вот, ну и как еще сделать?
Скажите, пожалуйста, вы произвели сельхозпроизводство свое, на каком количестве ресторанов? Сейчас у вас 20. Когда, сколько было?
Наверное, 10 или 12. Ну,
хорошо, в два раза увеличено. Сейчас же в нынешние времена легче заниматься сельхозпроизводством, там земли дают. Там.
Да у нас земли достаточно, у нас 3000 гектаров, это, наверное, на 50, на 50 хватит.
То есть запас.
Да.
А если запас на 50, а реально 20, и нет ли желания или там открыть какие-нибудь магазины продажи,
виртуальных? Вот сделали две кулинарии, ну вот тоже специфика. Нужен человек, который вот бы этим прямо вот занимался, потому что надо же... Сейчас люди же покупают не продукт, а упаковку. У нас масло там такое получилось сливочное. Я прям гордился этим маслом. Да, оно прямо вот реально, как вот желтое такое. А у меня директора некоторые говорят, почему сметана такая желтоватая? Она должна быть белая. И говорит, она пахнет чем-то. Она не должна пахнуть. Роботы, вы говорю, вообще. Это она коровой пахнет. Я говорю, а кем она, слоном должна? Ну вот воду мы также разливаем. То есть, и, ну, опять же, кто вот, ну, понимает, вот так, они сразу ощущают, что вода вот прям другая, там, например. Но при этом люди тоже говорят, мы поставили на окно, и через, пишут жалобы, и через два месяца на дне появилась зеленая там какая-то растительность. Я говорю, у меня у бабушки в ведре всегда там было зеленое чуть-чуть такое донышко, да. И вот эти, которые родники, ключи текут чистейшие, в них такие косы всегда вот эти зеленые вьются. Ну, потому что мы не сыпем туда антибиотики, не облучаем ее, только крупный механический фильтр. ну там свое содержание серебра, воды, оно там, если в темном месте, до года она может стоять. Но если ты выставил на окно, то понятно, что в нормальной воде должна появиться жизнь. Но вот, к сожалению, вот такие продукты нам не нужны. Нам нужны продукты, которые можно на полгода положить в холодильник и через полгода открыть, и там плесень даже не заведется. Я вот не знаю, я в таком фильме принимал участие «Генетическая еда». Ну и я там какие-то, я про глютамат натрия там только давал. А в конце там, короче, человек один, они берут у какого-то, то ли заведующего кладбища где-то в Европе. Они, знаете, как католики хоронят, у них на семью такой плита поднимается, и туда складывают следующих родственников. И они говорят, у нас проблема, они не портятся. И черви не едят их, короче. И уже вот таких уже два поколения. Ну, реально. А мы все считаем, что 100% натуральный сок. Открыл пакет, он 4 недели стоит, и вот в нем зеленое не появилось ничего за 4 недели. Но это сок. Вот как? Из него уже должна брага получиться была, как минимум, но там никакие процессы не происходят. А человек, эти же консерванты накапливаются, как тоже хлеб мы любим вкусный кушать. А там разрыхлители и разжижители, и все употребляется. Если эти разрыхлители разрыхляют твердые сорта пшеницы, как они с костями нашими поступают, и там с суставами? А потом удивляемся, ранний остеопороз там и так далее, и так далее. То есть человек это не только то, что он пьет. Вот воду опять же я делал. Потому что мы на воде не готовим из крана, мы специально покупали раньше. Но потом поняли, что мы покупаем, и когда пришло это хозяйство, мы сделали и возим воду, и готовим на ней. Вот. Но у нас есть продвинутые шеф-повара, зачем? Можно же кран открывать, надо набрать бутыль, наливать там воду из бутылки. Можно же открывать кран, и вот и на этом уровне с ними приходится бороться. Вот, ну вот люди, у тебя есть возможность ну, быть в каком-то моменте честным и как бы делать какое-то что-то, что ну, другие не делают. И не ты за это платишь. Ну, то есть, а он все равно вот нет. Вот я так привык, вот это мне нравится.
Немножко больше усилий надо для того.
Да чтобы... даже не надо, ну, что там усилия? Ну, давайте подумаем тогда, как-то сделаем какой-то кран на эту воду, какой-то сделаем бак, будем, ну, вливать там. Ну, чтобы это, если мы хотим тратить меньше усилий. У меня отца там 70 авторских свидетельств, он там этот изобретатель был. То есть можно изобрести все, что угодно.
Да, пожалуйста. А вот вы штрафуете людей за такие нарушения или как вы?
Да, штрафую. Но вот, кстати, откуда еще стихи взялись? Если выучить, например, два стиха, вот как вот, которые я рассказал, то можно 5000 рублей отработать. Встать на собрание, поднять руку, сказать, я готов. Это как в рамках конкурса ораторского мастерства. Прочитал два стиха и отработал 5000. А 5000 это серьезный косяк. За 3 месяца, пока эта программа работает, директора где-то заплатили 300 тысяч или 400 рублей штрафа. Как думаете, сколько рассказали стихов? 5 или 6 человек рассказали. Хотя есть стихи на 10 тысяч рублей. У меня сын выучил их 10 лет оба.
Которые... Заранее оценки, да?
А по какой методике вы их учите?
Ну, просто, чтобы не было их в школьной программе. И по размеру. И хорошие поэты, Высоцкий, там, я не знаю, Есенин, Маяковский, Блок. Ну, чтобы это и развивало кругозор.
Ну, вот вот как вы?
Я выдал вам, нормально же, да?
Да.
Дурак дураком, а опа, и круто, оказывается, говорит стихами еще эта шкатулка.
Вот. Нет, ну просто читаете и запоминаете.
Ну, я ставлю себе, что 20 минут, я пока переодеваюсь, я 20 минут их, неважно, просто могу читать, например, 2 раза каждый, там, четверостишие, или там, они бывают и 5, и 6 стишья, у Маяковского вообще непонятные, там, громады какие-то, вот, и повторять, могу по настроению, а когда я вот у своего этого скульптора говорю, я вот вчера вот делал вот эту голову, говорю, и вот половину уха, нос, глаз, так круто получилось. А сегодня, говорю, я 4 часа с ухом ковыряюсь, оно у меня какое-то... А он говорит, так вот этот сынок и называется вдохновение. Вот так вот он мне объясняет. То есть как вот вдохновение, карта как ложится, подсказывает уже организм, когда начинают вот эти, как мышечная память работать, ты уже или так, как-то это... Притом я вот перестал запариваться вот это 4 дня. Я понял, что если я повторил, например, его сегодня за 10 минут, мне надо перед сном просто прочитать, это полминуты тратится. утром я уже могу, просто проснувшись, вот открыв глаза, практически прочитать весь. То есть это как раз вот в развитии мозга. Почему у нас все проблемы с обучениями? Если любую, вот стих вы, например, выучили, вы его должны повторить, ну, выучили, повторить через 7 дней, рассказать. Если не получается, еще раз прочитать через 7 дней, ну, через 7 дней он повторяется. Если вы его повторили через 7 дней, неважно, стих, какое-то правило, какую-то методику, навык. И через 30 дней, вот это называется повторение мать учения. После этого он перемещается в долгосрочную память, и вытащить его оттуда вот так всегда можно. А если мы один раз выучили и бросили, как в школе нас приучили, и мы тут же выбрасываем этот материал. И, кстати, вот время просто стало меньше. Мы, как говорим, сейчас... Вот я помню то, что было в детстве, и не помню то, что было сейчас. Но детство было цикличное. Ведь вспомни, ну, у кого есть дети, вы заметили, они любят одну и ту же книжку 20 раз. И ты читаешь, что-то задумался, ошибся, а он тебя поправляет там в тексте. Запятая не та. Тут восклицательный знак вообще. Не сказала, сказала. То есть, чем я читаю, ты знаешь наизусть. Читай, читай. Они не любят перемен, дети. И у нас это было циклично. Мы все включили повторение, поэтому мы запомнили на всю жизнь. А сейчас какие мы дела делаем вот с этой точки зрения несколько раз? У нас все быстрее, 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 быстрее. Да.
Отношение к сотрудникам, отношение к клиентам очень разное. А в семье отношение к родственникам, оно как к кому? Сотрудники или клиенты?
С родственниками я, конечно, отпустил очень отношения, но, слава Богу, вот с мамой, например, было как у, ну, как у людей, да, что 5 минут мы видимся, и через 10 минут мы уже разбегаемся, мы поругались и все. Поменял эту ситуацию в семье, отношения, правила завел себе тоже, которые теперь выполняю. Каждый четверг я схожу с мамой в ресторан, не в корчму Тарас Бульба, заказываю стол. Беру внуков тоже, именно с той, и с тещей тоже так же. Потому что, ну, мы относимся, что эта сука портит мне всю семью и портит мне детей. На самом деле она воспитала вот эту женщину, которую я выбрал из миллионов возможных. Да, можно к ней из-за этого относиться с уважением. Как только ты ей даешь этот посыл, она очень сильно меняется, даже теща. А мама-то вообще, после того, когда сына ее звонит и говорит, мама, куда ты хочешь, и каждый раз напоминает, вот это уже пропало, что она после этого вот как раз, вот этот момент он меняет, что она вот после этого перестает относиться к вам как к ребенку, как к дебилу, которому 4 года или 3, который может нагадить в штаны себе и так далее. Вам 50 уже, вам понятно, неприятно. Ну так начните делать взрослые поступки по отношению к родителям, чтобы они почувствовали, что вы выросли реально. Давание денег не взрослый поступок. Вы и в детстве могли что-то дать. Ума много не надо. Забрать и поделить, вот это ум. Отнять. Математика это же не это. Это отнимание и деление, вот это математика.
А как мы можем у них сотрудников относиться к клиентам, что говорят? Как есть методы?
Вряд ли. Потому что есть такой, я называю это синдром Сочи. Если кто в Сочи отдыхал, вы ощущали на себе отношение местного населения. Знаете, есть хельсинский синдром про заложников, есть синдром Сочи, я его так называю. Они нас называют туристики. Вот эти сумки, которые никогда ничего не работают и приезжают с такими пачками денег, и нам надо их обобрать. Вот это зачастую у персонала ресторана. Они считают вот этих всех, вот они только ходят, тусуются, а мы должны им носить тарелки. Плюс представьте позицию человека, который не ест эту еду, ему готовят персональский обед. И он не имеет права пить этот алкоголь. Он, с ним многие не разговаривают, не здороваются. Подать руку официанту в России, это, если вы хотите, чтобы вас женщина полюбила, да, вы как к ней относитесь? Сколько вы ей пишете в час смс-ок, цветы, подарки? А хотите, чтобы официант вас полюбил за деньги? Но это все равно, что вот эти у столба, которые мерзнут, стоят, чтобы полюбили вас за $500. Вот. Там даже на $500 никогда нет любви. Вот. Поэтому просто есть другие мотивации у нанятых сотрудников, чем там, например, любовь. Это не надо иллюзии испытывать. Ну и опять же, любовь, если там взять вот этот флипчарт и расписать, что такое любовь, как мы понимаем любовь, это никому не плюс, это наказание. Ну вот вы, например, у вас была любовь, да, в жизни? Да, пока у нас, у меня, например, или у вас там не началась любовь. Вы ходили, с кем хотели, пили пиво. Куда хотели, тратили. Во сколько хотели, хотели домой. Тут вы говорите, я тебя люблю. Ну, во-первых, момент стресса, ждем, что ответит, а какой должен быть. Не дай бог, она скажет, не люблю. Но она сказала, я люблю, класс. Теперь бабки, короче, сюда. В 8 вечера надо приходить домой. Друзья пошли, короче, эти твои друзья и так далее, и так далее. То есть, кому надо, чтобы так меня еще так любили официанты? При этом... Ну, там она еще где-то сама может задержаться, там начинается ревность, начинается недоверие, там вот, ну, вот это то, что мы называем любовью. Там нет любви вообще такой. То есть, надо определиться каждый раз, когда мы хотим что-то получить, это как раз как в целях. Надо определиться, что мы под этим подразумеваем, что мы видим на выходе деньги. Когда вот люди говорят, что у вас вызывает понятие слова деньги, например. Люди говорят, ну, там, власть. Отлично, хорошо, да. Там свобода, там, например. Ну, я уже говорил, Ходорковский, там, например. Ну, там, радость, уверенность. Я говорю, да, ваш миллиард лежит на кухне. Приблизительно каждый миллиардер ощущает то же самое. Вон чувак посидел под домашним арестом неделю и говорит, забирайте тут Татнефть или что там. Просто, да возьмите просто так Татнефть, сколько там миллиардов. Он, наверное, после этого просто такой скинул просто груз и начал порхать, да. Он последние 20 лет положил в своей жизни, чтобы это как-то отжать, там, я не знаю, на кладбище сколько прибавилось там аллей для этого. И тут так, ну вот, и как эти люди, вот они себя чувствуют, ощущают, вот, ну, вот, вот эти истории. И потом хватит, нет, Абрамович там, он уже, наверное, на 5 поколений обеспечил своих всех, но все равно что-то он копает, там ему надо вот отдыхать, когда жизнь-то одна. Люди даже вот мне говорят, как ты не боишься оставить бизнес, уехать на 2 месяца на Тибет? Я говорю, ну зато я пережил 16 кризисов, а как вы правильно сказали, многие рестораны накрылись за это время. И эти люди не ездили на Тибет. И представляете, у них теперь нет денег ни на Тибет, ни ресторанов у них нету. А у меня пока что есть и рестораны, и на Тибете я побывал. И на Южном полюсе за 10, а не за 40 тысяч. Поэтому, ну... Комбинатор великий, он же не просто так же говорил, что надо мыслить, Шура, а не... И даже Балаганов даже не знал, сколько ему надо денег. Помните эту историю?
Я вернуться.
У меня? Ну, там в основном набор такой из любимых блюд. Ну, я, например, очень сало люблю. У меня еще такая сейчас позиция, сейчас все постятся. У меня дома все постятся. И я жене говорю, я тоже буду, давай я тоже буду поститься. Она говорит, пробуй кухню. И я жру так все подряд, короче. Вот, ну, не, на самом деле так тривиально звучит. Я, например, люблю очень борщ, на самом деле, когда он правильно сделан. Я вот рыбу не люблю в Москве есть вообще. Хоть у нас там есть, как я ее ем. Вот у нас из рыбы хорошо вареники с семгой. Прям вот, ну, будете, если проездом, рекомендую попробовать. Там остальные вот, ну, вареники я все люблю. То есть простую еду, драники люблю. Сейчас, наконец, добился, за 17 лет разобрался, почему у нас драники не такие, как были у мамы. Во-первых, терка не такая. Ну, ладно, уже терку увел, опять не такие драники. Оказалось, они воду выжимают все время. Потрут и из этой каши отцеживают воду. Уже были у нас белорусскую, мы делали кухню, приехал гуру по драникам из всей Белоруссии, которая там миссис Драник of the World. Короче. И она им говорит, не отжимайте, они все равно отжимают. Вот. То есть драники люблю, когда правильно делают. Это что, ну, кто вот в детстве? Мама говорит, я тебе пожарю, сколько ты натрешь. И вот на эту мелкость. Эти дранички надо сколько? Ну, 3 ровные натеры и 2 пальца. Там. Поэтому, в общем, там, ну, весь ресторан открыт. Может, у него он и работает, потому что еда вся у меня там любимая. У меня нету вот такого, что я могу сказать, я это не ем. Там, я это не... Вот поэтому я и не пошел в японский, потому что мне бы пришлось бы пробовать, а я не хочу. Ну, не то, что я опускаю эту кухню. Это крутая очень кухня, но я просто... Есть такая книжка, называется «Калифорния. Энциклопедия суши». Это, в принципе, художественно, но это про женщину, как она учится на сушиста в Калифорнии, у японцев. И там такие... Я просто понял, почему суши бывают вкусные и невкусные. Знаете, что надо для того, чтобы суши были вкусные? Рис должен быть во время подачи 36,6 градусов температура. Тогда они прям родину можно продать. Но у нас же все рис держат в холодильнике, он как кирпичик холодный такой. Как мертвая русалка. Скользкий еще. И его надо.
А вопрос еще возвращается к химии. Вот к добавкам каких-то химических веществ.
Да, да.
То есть вообще как-то вы применяете?
Ну, из всех химических добавок мы применяем в некоторых пару блюдах соевый соус. И то это я сделал просто на опыте. Ну, сделал опыт, чтобы показать, что можно в любое блюдо, в самое тупое, накапать сейчас этого. Ну, соевый соус – это глютамат натрия природный. Вот, кстати, когда я прочитал «Калифорния. Краткая история суши», я наконец узнал, как делается соевый соус и мисо-суп. Знаете, как делается? Вот кто знает? Вы, кто ест соевый соус? Вот кикаман или какие-то другие? Поднимите руку, может? Ну, многие все, ну вот коричневый, да? А кто мисо-суп ел в японском ресторане? Тоже кушайте, нравится. А знаете, как делается? А кто знает, как делается? А? Не, ну почему? А? Не, ну кипятком разбавляют что? Нет. Это не мука, нет. Они, ну, если это делается не химическим путем, соевый соус, то такие большие, как типа чаны, насыпается соя, и она гниет просто. Там добавляется немножко воды, она должна портиться. И когда вот если в холодильнике у вас что-то портилось, замечали, как бывает, из него вытекает коричневая жидкость. Вот это воно. А сверху растет плесень такая, когда что-то протухает там, знаете? Вот ее собирают, и вот этот вот порошок, это мисо-суп. Это реально вот в книжке написано, в американской, все как это делается. Ну, в принципе, японцы и китайцы едят и не такое, если вы там думаете, что это прям какой-то крутняк, там я вам рассказал еще. Поэтому, что тут здесь? Поэтому, ну, соевый соус, вот сейчас, ну, я даже не то, что вот... добавки у нас. Вот сейчас у нас постное меню сделали, я его попробовал, и я им говорю, ну, фаршированный перец, просто говорю, морковка, лук, перец и там, скажем, этот рис, да. Ну, что это такое, говорю, есть же куча веганских приправ, я сам 5 лет был, у меня период, я не ел мясо вообще. И ресторан даже выдержал не только мои поездки на Тибет и на Эверест, он выдержал, когда я 5 лет не ел мясо. Тогда у нас зато развилось очень постное меню. Вот. И я говорю, возьмите эти приправы, для плова есть супер приправа, там, чтобы там, ну как-то делайте, говорю, добавьте вкуса, надо эту кухню тоже развивать, ее надо немножко доработать. Вот как в этом, я говорил, это ку-ку-ку, ла-ла-ла, это, там есть курица с дымком, там знаете, как это делать? Они курицу вам приносят, берут такую как банку трехлитровую, наполовину отрезанную, туда напускают дыма, накрывают это, дымом приносят, вы открываете. Еды такой, как из костра у вас идет. Ну, там даже, ну, вот можно такие делать крутые вещи. Ну, вот люди, я даже до этого не дошел, к сожалению. Ну, еще, видно, у меня все впереди, или не все так запущено. Я верю, что можно без дыма еще, из-под банки еще как-то выжить еще в этом мире. А люди уже считают, или у них там каша, и топор такой торчит рядом с кашей. Оказывается, топор – это палочка, а топорище – палочка, а сам топор черный, это масло черное. Как, знаете, сахар, бывают кристаллы на палочке там. А это вот это надо кашу им помешать. Вот, ну вот такие вот заходы. И это русская кухня. Люди, ну, у нас много чего. Как... Он говорит, вы знаете, я покупаю это костюм для моей тети, говорит, но у нас же тут мужской. Вы не знаете мою тетю? Челентано это. Прощение спортива. У нее столько всего позади. Да и впереди тоже, я скажу вам, немало у моей тети. Вот, так что... Ну, сейчас везде, если вы почитаете вот эти, у нас раньше в газете, в этой «Кошмат разгульба», мы делали такой ликбез, вот что значит, какие вот эти буквы, цифры на еде. И, например, глютамат натрия, он есть сейчас везде, усилитель вкуса. В чем его печалька? Например, в Америке в дорогих продуктах нету, и ты съел там чего-то немножко и наелся, но заплатил $5. А за дешевый ты заплатил $2, но это фигня с глютаматом натрия, и ты съел 8 штук. Не можешь остановиться, и поэтому вот кто жрет там дешево, их и распирает, потому что глютамат натрия, он работает не как пищевая добавка на уровне вкуса, он работает на уровне мозга. Вот. Естественного происхождения глютамат натрия, это соевый соус, сыровяленая ветчина, например, вот эта итальянская брашута, там появляется естественным путем. Вот. Но для современной индустрии, вот это, в каждом печенье, в каждых конфетах, везде есть. Иначе люди, это, к сожалению, портит наш вкус. Мы без этого не воспринимаем нормальную еду больше, к сожалению.
Но вам сам все это не вредно.
А?
Он вам сам все не вредно, только есть хочется.
Как я всегда говорю, когда люди начали делать там на глазах операции, говорят, так успешно, вижу, хорошо. Я говорю, ну их только начали делать год назад или два там эти операции. Клиники нету, неизвестно, что будет через 5 лет, как поведет себя этот глаз, куда он там потом. Ну, в него уже влезли. Не зря ведь целители, если человека оперировали, они уже отказываются с срезанным человеком работать, потому что это уже нарушенная экосистема. Поэтому я не знаю, на самом деле вредно все для человека. Как Жванецкий говорил, человеку нет ничего полезного, что с ним не делай, он лезет в могилу все равно. Ничего нету, что его обратно отодвигает. Он ешь рыбу, ешь мясо, ничего не ешь, все равно ты движешься в сторону, чтобы выполнить свое природное предназначение, стать фабрикой для червей, короче. Вот никуда. Но зато этот, как он называется, консерванты решили червей фабрик, короче. И они бедные переживают. Так что, в принципе, но с другой стороны, сейчас это инферно смотрели, это же не придумано, то есть население планеты выросло там за последние 100 лет в 3 раза. Там, то есть, соответственно, будет увеличиваться, и невзирая на то, что очень много продуктов выбрасывается сейчас на помойку, все равно пищевая индустрия массовая, она будет все больше привлекать химии, консервантов, ингредиентов и так далее, и так далее, и так далее. И с этим все равно придется жить. Но если бы, потому что мы в это постепенно входим. Если бы человека из Лондона, например, какого-нибудь 16 века, невзирая на всю ту вонь, которая в Лондоне была, засунуть в 19 век в Лондоне, он бы просто задохнулся, потому что знаменитые лондонские туманы, это было топка углем всех печек Лондона и пароходов в том числе, которые ходили по Темзе. Вот, он бы просто задохнулся от смога, потому что он бы сразу был непривычен к тому количеству углекислоты в воздухе. А когда это прошло 300 лет, он потихоньку привык, легкие привыкают. И, возможно, мы привыкнем ко всему, просто вырастет вторая голова, там, или плавники. Там. Вот. Почему? Для тех будет не страшно, они будут смотреть, какие-то предки у нас были странные, без плавников, без хобота. Там, как они без плавников плавали? Как можно плавать, если нет здесь вот этих перепонок?
Смотрите, вы сказали, что вы отказывались от мяса и потом прекратили это безобразие, на основании чего?
Ну, я там неправильно, я тогда, когда не ел мясо, я пил алкоголь. Оказывается, вегетарианство и алкоголь несовместимы. Вот, а я вот с этим не подрасчитал, и мне пришлось, ну, я алкоголь исключил уже теперь, а теперь я мясо зато ем. Ну и плюс еще все-таки я пришел к тому, что в ресторанах надо пробовать. А у меня еще попали эти 5 лет на такие активные горные восхождения у меня были. И я там просто был посмешищем для всех туристов, когда там какую-то варят там рис там или макароны. Я даю первый котелок, мне вот это перну вот берут, а потом из пакета туда там что-то мясо, там все туда перемешивают. И на меня смотрят, такой я там. Ну, кстати, не влияло. Те, кто ели бекон, бывало половина не подымались, а кто-то и умер даже из них. А мне говорят, а как тебе удалось? Ну, я же не ел мясо. И тут они задумались. Вот. Ну, я спокойно вышел. Я никак не готовился, ничего. И как-то, ну, я не знаю, просто, ну, может, у меня такой организм. Я, например, могу 5 лет не пить, а потом начать пить. Ну, как там, не по рюмочке, там, например, вина, там, а бутылку выпить сразу. И меня как-то это ни к чему не обязывает. Точно так же я мясо не ел вообще, не то, что мясо, я ни курицы, ничего, только там иногда рыбу я ел. Вот. И тут же я его прям начал вот, ну, таких промышленных объемах поглощать. И как-то так я выжил тоже это. Вот говорят, сыроедение — это тяжелая история. Кто уже присел на сырое, они говорят, вернуться очень тяжело им потом обратно. Даже на вареное просто, не, ну, не мясное. А вот эти вещи. Опять попал, как всегда, под влияние. У меня тоже с культурой тогда активно занимался, а мой вот этот вот препод, он как раз вегетарианец полный, то есть он не ест ничего. И я так на него посмотрел, и тоже мне захотелось, ну хотя бы до 90. Потому что мы там, ну, с ним, там я сделал такого казака, где там он где-то 1.30 м от пола из бронзы. И, ну, ему привезли в мастерскую из отливки, мы почистили, все красиво, нравится. И он такой на какую-то тележечку такую поставил, и там это мастерская, как-то тык-тык-тык. И я говорю, я помогу. Он, ну, такой вот, шкет такой. И он мне кинул ее туда в багажник, короче, в машину. Я приехал, а я тогда на даче жил. У меня там охранник, еще водитель какой-то. И они вдвоем ее тащили. Я так, так. Вот, оказывается, богатыри где у нас бывают. И, ну, такой свет, свет тоже, вот, кстати, к вопросу влияния, очень светлый человек, очень на меня он много повлиял. Хотя бы с точки зрения той, я тогда считал 10 лет назад, там в 40, там в 39, я считал, что в 50 лет жизнь уже заканчивается, в принципе. Ну, в 60-то точняк. Ну, в 70-то это. А этому 90, и он там... Туда, сюда, еще он преподает в этом этим школьникам, этим, ну как это, в Строгановке. И еще он там что-то делает, и памятники он делает, и он. И там же надо процесс весь держать в голове, сколько взять денег с человека, чтобы хватило слепить, отлить и установить. Это сложный технологический процесс. А там же у нас все эти литейщики, все же они, ну там у них каждый раз все по-разному зависит. И все, цены меняются каждый день, и при этом он... Ну вот у него тоже бизнес, как бы, 90 лет. И плюс он ни на кого не обижен, он абсолютно нормально воспринимает мир. Он говорит, вот был тяжелый период, когда Хрущев пришел. Некоторые скульптора, говорят, даже покончили жизнь самоубийством. Ну потому что много при Сталине научилось, что вот эти лепить фасады, здания. И тут пришел Хрущев строить хрущевки. И у людей просто не стало работы вообще. И, ну... Кто-то поехал, пошла вот это вот этих памятников, как раз гипсовых этих всех со знаменем в деревнях наставили памяти войны. Это как раз вот этот пошел период, когда ну, не стало работы ни в архитектуре, ни в городах. И говорит, вот тогда было трудно, а сейчас. Дарят, говорит, мерседесы детям, они из клуба едут в 5 утра, и потом. Да, и хотят потом украсить красиво перед родственниками. Он такой, конечно, циничный где-то чуть-чуть персонаж. Но он говорит, ну я не такой, потому что, говорит, есть люди, знаете, говорит, похороны идут, и к вдове подходит такой человек и говорит, я всецело разделяю горе, но я скульптор, может, поговорим о том, как мы увековечим память покойного. Сразу впаривают уже, короче, пакет весь с установкой. Вот. А с другой стороны, ну а как делать? Как у этого... Ну вот этот стих есть, «Пуля», который называется. Да, он стоит пред раскаленным горном, невысокий старый человек, который пулю отливает. Он отливает пулю, что меня с землей разлучит. И действительно понимаю, что есть люди, у которых работа, чтобы кормить детей, они делают оружие, из которого там убивают других людей. Ну и каждый бизнес, он имеет побочную сторону, не только глютамат натрия. Я когда к нам ходил, часто раньше Калашников, он когда в Москву приезжал, он на Садово-Самотечной, у нас собирался с друзьями. И вот у меня сын, когда мы были у стоматолога, у него там тоже дом... бассейн 30 метров, и он ему такой говорит, Грег, сколько надо зубов вырвать, чтобы такой дом купить? Тот до сих пор всем, когда мне видят, у него сын такой гениальный, смарт-бой, говорит, он меня знает, что и все ржут они. Сколько там зубами выложить дома? Вот, и этот самый... Вылетел от чего?
Калашников.
Да, Калашников. И мне все его хотелось спросить, а как вот вы спите вообще? Ну вот есть какая-нибудь статистика, сколько из вашего оружия положено народу там, ну, в принципе, там, ну так есть же, наверное, сколько там. Ну, такая работа у человека, что такой бизнес. Вот. Чем лучше делает, тем больше убивает. Ну, так что. Бомбы, танки, да, самолеты, без этого же тоже нам теперь, как говорится, не прожить. Куда потом уволить всех этих военных? Там? Чем они будут заниматься? Так что так вот. Да.
Юрий, один раз. Вот на 2 месяца уезжаете на Тибет, а сотрудники должны же что-то делать. То есть какая-то команда, что-то ей получаете на короткий срок, на долгую перспективу. Что-то контролируете, то есть вот что контролируете, какие показатели считаете, как отчитывается какая-то команда, тот менеджер?
Ну у нас все отдельные юрлица. Я в принципе работаю с каждым как бы директором напрямую. Условно говоря, ну, если у меня там определенная там служба контроля безопасности, за которыми тоже надо смотреть, в принципе. И в общем, короче, смотрящие за смотрящими, наблюдающие за наблюдающими, толка никакого нет. Плюс еще я когда планирую отъезд, я начинаю за 2 месяца, ну, так назовем по-русски, дрючить всех, ну, просто плотно работать, чтобы выработать какой-то навык, дней 30-40, у них тогда инерции где-то на месяц еще хватает, то есть месяц они еще работают, через месяц начинают провисать потихоньку. Вот, ну, из опыта. Вот, к сожалению, у нас, говорю, если в каких-то странах там, например, ставишь какие-то планы, особенно планы, которые твои коллеги достигли уже, то для многих это мотив. У нас, к сожалению, люди заняты сочинением вот этих историй, почему это невозможно. И, ну, конечно, сложная история. Лучше бы, наверное, был метод, вот, например, определить норму прибыли. Вы там, например, отработали сколько-то дней, у вас появился там, например, 1 000 000 или 5 или 10, сколько я хочу. Я забрал, да, как раньше эти барин, да, а ты дальше корми семью как хочешь. А у нас, к сожалению, система другая. Сначала мы платим аренду, закупки, потом зарплату, а потом что-то остается учредителю. Это мы считаем справедливым. Вот. Поэтому иногда учредителю может и не достаться, конечно. Вот. Но, опять же, здесь тоже начинается с того, что какие бы ни было любовь с клиентами, не любовь, уважение и так далее, бизнес нужен для того, чтобы приносить прибыль однозначно. То есть, опять же, это должно быть в целях все время. Вот. И, ну, и понимание, как и чего и сколько. Но у меня, говорю, идет, ну, учитываю, какие параметры, там, выручку посадочного места, отношение к прошлому году, к позапрошлому году, к прошлому месяцу, то есть у меня там своя мантра такая, я уже по этим данным, там, например, знаю, у кого надо идти проверять сервис, по цифрам я там, даже не цифры, мне проценты просто дают, потому что тоже часть пипола сейчас, они сливают в налоговую, там, куда там эти отчеты, потом доказывает там что-то. Они, бывает, сливают бизнес-планы, которые ты написал, что это бизнес-план. Он его стырил в 2014 году на 2016 год, а в 2016 году пошел тебя и вломил. И доказывает, что это не твоя тайная переписка, а это таблица Excel, что это не реальные доходы, скрытые тобой от государства, а что это ты планировал 3 года назад такое сделать. То есть такие есть талантливые сейчас люди, что мама не горюй. Поэтому тоже постоянно приходится хитрожопить, чтобы это тоже, с одной стороны, вести статистику, с другой стороны, чтобы эта статистика не была, условно говоря, потом против тебя перевернута. Ну, и плюс еще я вот, ну, например, сейчас я собираюсь с детьми уехать на Новый год, у меня там еще в цели, как сейчас, я там каждый день там по 30-40 блюд приезжаю к кому-то нежданчикам. Мне говорят, они для вас готовят. Я говорю, попробуй для меня специально держать 40 блюд, которые я произвольно вот так буду заказывать. Вот, то есть я еще лично пробую, невзирая на то, что есть технолог, там есть старший шеф-повара, бренд-шеф и так далее. К сожалению, опять же говорю, если бы эти люди обладали квалификацией и отношением, у них был бы свой бизнес. Вот. Но нужно понимать, что нанятый работник, это, ну, они обижаются, но это раб по большому счету. Он не мечтает о результатах, он мечтает о том, чтобы быстрее кончился рабочий день и выходные наступили. И вот заслуга вот бизнесмена или менеджера, она как раз в том заключается, чтобы не навязывать им какие-то там условно там суперкорпоративные ценности и интерес, а научиться у каждого, например, из вас есть какая-то цель, вектор какой-то мечты. Вот их как бы надо знать, ну, приблизительно, и за них тянуть. То есть не стараться, чтобы вот вы стали всей командой, я выбрал одного нападающего, ну что я выбрал, это я. И вы все мне будете давать пас, чтобы я забил гол и я был счастливым. Надо, чтобы вы все как будто били по воротам. Вот, вот тогда как бы, ну я так считаю, что я говорю, я не считаю, что может быть команда. Я считаю, что может быть коллектив единомышленников. Когда корпоративная культура им внушает что? Что соблюдая определенные стандарты, показывая определенные отношения, вы реально получаете возможность закрывать свои какие-то личные финансовые интересы. Вот. Тогда это для них работает. А какие-то там любите там гостя, это как тоже любите рост. В коммунизме с книжки слабо верится. Да? Мало ли что можно в книжке намолоть. А такое оживит внезапно бредни и покажет коммунизму естество и плоть. То есть, ну, это моя такая философия. Люди считают, что надо вот это таймбилдинг, там тимбилдинг, там, и они ездят, они падают друг другу в руки. Но есть хорошая русская пословица: копим вместе, тратим врозь, знаете. И ну, сложно добиться. Опять же, ну, меня многие осуждают, там один у меня там гуру посмотрел, говорит, большего бреда я не видел никогда. И я говорю, ну давайте так разберем, где ваши партнеры, с которыми ваши единомышленники, вы были команда, вы вместе с ними начинали бизнес 10 лет назад, где они все? А у меня есть люди, которые со мной работают уже 17 лет, а в первом ресторане у меня всего было 23 сотрудника. У меня 4 до сих пор работают со мной, двоим из них по 75 лет уже стало за это время. Вот, при моих интересах. А вы, говорю, разосрались со своими близкими даже. Не поделили, разошлись, и если я вам скажу, что я вчера с ним разговаривал, то вы сегодня не будете разговаривать со мной. Вы мне такой выбор делаете. Мой выбор, не, я могу говорить или с вами, или с ним. Нет, или с ним, или со мной. Вот это ваш тимбилдинг. И вы этому учите людей, за это вы берете деньги. Извините, кто из нас, ну, понятно, я в полный бред, потому что я продаю реально то, что работает, а вы продаете то, что вы даже сами не можете... на практике никому показать. Миф такой, как бы. Я принес вам не меч, мечту о мире. Вот так что. Смотрю на этот чай уже 2 часа, да.
Пора бы уже.
А как вы поступали с теми, кто делал так, как привык, а не так, как надо?
Как везде, методы есть принуждения. Кого-то учим, кого-то заставляем, не получается, расстаемся. Кто работать, готов развиваться с компанией. Даже вот сейчас трудные времена. Но я продолжаю там платить выслугу лет, бонусы. Хотя, если раньше это были для меня копейки, то это сейчас серьезная часть от моего дохода. И они ведь, эти цифры не изменились, а наоборот возросли, ну, от, скажем, от кризиса. То есть, если бы это было от оборота деньги, то упал оборот, и это меньше надо было платить. А люди, они, сколько было их, которые давно работают, они таки получают эти деньги. И хотя иногда мне это не очень выгодно, потому что люди, кто давно работает, они иногда в компанию вместо развития приносят такую дедовщину, понимаете. Это, ну, для... Иногда бывает легче всех старых уволить и взять новых, и потом, когда надо вот... какой-то преодолеть застой или проблемы и двигаться дальше, потому что они реально не хотят. И очень, очень большая инерция, и всегда им хочется отыграть. Вот сделаешь, покажешь. Ну, например, у нас такой был пример, у меня была идея, мы сделали такой словарь, назвали его «Крылатых слов». Ну, например, не надо просто обращаться, вот сидят офицеры, а надо обращаться «господа офицеры». Там надо, ну, там... Ну, такие были обращения, как говорить правильно, как это, например, не когда чаевые тебе дали деньги, ты посмотрел и говоришь спасибо, а кладешь, как в Америке, спасибо, удачного дня, рад был вас видеть, а там не важно, как бы тебе сколько они положат. Но всегда ложат больше, когда ты отдал и поблагодарил, не глядя. Ну, люди так устроены. И мы там начали работать, там, в двух местах. У нас вырос там чек на 30%, чаевые в 2 раза выросли у персонала. И через какое-то, ну, все круто стало. Люди стали говорить, да, такой сервис стал вообще. Они просто говорили, как попугаи, каких-то 50-60 слов там. Ну, там, например, приходят там, когда там РПЦ, они говорят, а как к вам, например, можно обращаться? Они говорят, никак, не, ну вы не в этом. И мы сразу обламываемся. А они говорят, не, ну вы же там, например, вы кто там? Батюшка, или вы владыка, или вы святейший, там, как он говорит, я владыка, говорит, хорошо, и там, владыка, вам чаю, там, ну и вот так вот, когда адресное, потому что, или стали спрашивать у людей, как их просто зовут, или услышали, как зовут, писали на чеке, там, приносили, уже не спрашивали, вам картошку или вам, а тут написано, номер один, это, приходит другой официант, и он тоже знает, кому что ставить, ну, вроде они сменились, а он тоже знает, вроде и не спрашивает. И у людей такой был какой-то восторг такой. И что, и ровно через 2 месяца, как только контроль сняли с этой программы, они перестали по ней работать. И вот, ну, и сейчас периодически продаешь, хотя это в их интересах, их же чаевые увеличились в 2 раза. Ну, им реально деньги не нужны. Проблема в том, что даже здесь у большинства собравшихся деньги не нужны, так по большому счету. Потому что нас научили, счастье не в деньгах, любовь за деньги не купишь, все проблемы о деньгах, там, здоровье за деньги не купишь. Какие есть про деньги хорошие пословицы? Хоть одну скажите.
Деньги зло, кто без них никуда.
Да. Но Как один мне говорил, знаете, как «но» переводится? Дети просто, я не буду говорить. Переводится «но». Когда вам говорят «да, но», китайцы говорят, не помню, то ли перед «но», то ли после «но», не надо слушать уже. Вот, то есть, ну, там все понятно. А я говорю, когда «но» говорят, вообще не надо слушать. Это все уже. Это история, как, почему нет результата. Вот. И поэтому нам вложено это, что, ну, там, все большие состояния сделали преступники, там, тогда деньги можно только украсть большие, там никто ничего не та-та-та. И вот эта вся история, она у нас насажена, и мы не воспринимаем. Я вот здесь тоже пишу о том, что деньги — это не цель бизнеса. Это может быть мерило успеха, это может быть промежуточным каким-то. Кровь, которая нужна для того, чтобы строить новые рестораны, там, купить землю, там, открыть хозяйство, там, цеха поставить, еще что-то. А не покупать, например, какую-то недвижимость постоянно только, или какие-то там кольца, браслеты, которые надо где-то хранить и париться, что ты там часы какие-то, там люди покупают по полмиллиона долларов. Зачем? Они тупо показывают время и все там. Ну, на это же ты из-за этого не должен работать, как, условно говоря, твои галерники, у них ржавые кандалы, а у тебя золотые в бриллиантах, и ты тоже с ними с утра до вечера, никуда не вы. Куда я? Ты что, ты где? Я в офисе до сих пор. А что там у вас в офисе? Кино, что ли, будете вечером? Что ты там делаешь? Или там кто-то скажет, что ты там, куда ты пошел? Лучше поработай, лучше, чем. Как он говорит, грузины лучше, чем армяне. Чем лучше? Чем армяне. Вот, и вот это, лучше пойди там это. А почему именно этот перевод? Возьми другой там, да. А третьего нет? А давай лучше этот язык я выучу на китайском языке. Ну или еще, какие еще будут пожелания? Вот поэтому, так что, вот говорю, с этого начинал, и, наверное, уже мы долго беседуем, можно, наверное, заканчивать потихоньку. Можно, да, никто не слышит, я просто, все очень интересные вопросы. Кому за лучший вопрос? Вот вы.
Или вы...
это такой есть ребенку, вот хороший, да. Есть такой, знаете, тоже хороший тест такой, говорит, а вот среди, ну, понятно, это вот человек наглый, да? Ну, условно, в хорошем смысле. А есть среди вас застенчивые люди? Поднимите руку, застенчивые есть? Да, когда застенчивый никогда руку не поднимет. Да. Вот, так что...
Пиши.
Посмотри, там что-то внутри, не паспорт я положил. Ну, потом расскажете, что остальных потом долго. Вот. Ну, в общем, я говорю, главное, вот говорю, определиться с целью, понять, насколько нужно, потому что ничего нет. Так самое в жизни ужасное — это прийти, куда ты шел всю жизнь, и потом оказаться, что это не то место, куда ты хотел на самом деле. Поэтому надо определиться, надо проверяться периодически. Знаете, как говорят, там с компасом был такой секстант-прибор, определяли место, которое ты находишься. Как этот 15-летний капитан, он определял, у него получалось, что он уже по Африке плывет там где-то посредине. Вот. Поэтому это на самом деле не слова, потому что очень жалко потратить жизнь. Вот говорю, единственный ресурс — это время, невосполнимый. Все остальное можно купить, заработать, накопить, отложить и так далее. Это невозможно только со временем сделать. Его мы только тратим. Поэтому очень обидно истратить свое время на вещи, которые потом окажутся, что они были не те, не нужны и неправильные. То есть, поэтому я надеюсь, что беседа наша не была напрасно вами потраченным временем. Большое спасибо за внимание. До свидания.